Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь подкаст «Разговоры о кино». С вами несменный
Джек.
Я Джек.
И Роб Джокер,
да. Сегодня мы будем говорить о 2003 годе в кино.
2003 год в кино!
Да, 2003 год, и год был здоровский, и... Да, будет много о чем нам поговорить, на самом деле, много фильмов, много впечатлений, много воспоминаний.
Что было в 2003 году вообще, в принципе, в жизни? Начинали появляться сотовые телефоны активно. В 2003 году, так, если мне память не изменяет, это был у меня 8 класс, это как раз век телефонов, по-моему, да, пришел. И кино для меня было совсем значительным, как развлечение. Больше потому, что компьютеры хотели потихоньку.
Да, я с тобой согласен.
Но и, также... да, и неразборчивость такая была, но все, что было на экранах, сейчас посмотришь, так, о боже, это было в 2003 году, ничего себе!
Да, то есть, мы вот, старые. Оглядывая этот год, я вспоминаю, как, какой был ажиотаж о выходе третьего «Терминатора», да, после второй части, которая вышла в 90... В каком году? В первом она вышла, по-моему, или втором? И... У меня ажиотаж огромный был по всем новостным каналам. Рассказывали про Шварценеггера, который возвращается в роль, которая проставила его. И да, то есть определенные... На самом деле, смотря на год в кино, этот, на вот эти постеры, у меня очень много воспоминаний появляется просто. Я вспоминаю, как ходил в эти, знаешь, были салоны, видеосалоны тогда еще, где можно было брать на прокат кассеты, да? И тогда уже, конечно, диски уже более-менее внедряли, CD-диски, не DVD, а CD. И на самом деле Халк Энга Ли, который вышел в этом году, я покупал его на диске, чтобы посмотреть на свои какие-то деньги, которые у меня были уже тогда. Я покупал Халка этого, на CD-диски я смотрел. Вот. И помню, в тот же день я взял первого Блейда оригинального вместе с Халком.
Была прикольная эпоха, когда интернета не было. И мы обменивались какими-то носителями. Вот у меня была такая кожаная, знаешь, папка, там страницы такие, где диски вкладываются, вкладыши. Да. Там у кого как вообще переписаны, разные, солянка там, и Блейд, и Человек-паук, и Сердца в Атлантиде, и что-то такое там. Вот, и все такое разнообразное месиво фильмов было на дисках. Это было очень прикольно, до сих пор хранится.
Да, ну что ж, я думаю, на этой просто ностальгической ноте нам стоит перейти к лучшим фильмам, да? Я предлагаю тебе первым назвать свое 10-е место.
Very funny, с удовольствием, спасибо, Рок. Но мое 10-е место занимает «Двойной форсаж», прикинь? Фильм, который ассоциируется у меня с моим увлечением в детстве, гоночками. Я обожал гонки. Need for Speed, мать его, Underground 2. Это была эпоха вот этого вот всего. О, да, «Двойной форсаж». Он был самым таким форсажистым для меня по гонкам. Потому что если в первом «Форсаже» вспомнить там больше такого сюжета, как это было, отношений героев, я как понимаю, а здесь довольно много гонок было показано, самих гонок, которые были довольно, которые были как раз таки интересны.
Все это сшито было белыми нитками и отвратительным сюжетом, но сами по себе гонки, это было то, что мы тогда искали в этих фильмах.
Там Пол Уокер и этот... его друг, негр, очень здоровский персонаж получился. Они там вместе гоняли на тачках. У него была, по-моему, такая желтая.
Нет, у Пола Уокера была серебристая Nissan Skyline с синими полосками по бокам.
Это еще в первой части. Им потом дали на этой службе. Он в первой части приехал.
В первой части у него была зеленая...
В первой части у него была зеленая, а во второй у него была как раз-таки вот эта вот...
Серебристая Skyline.
Серебристая, да. Потом, правда, у него отобрали и дали ему другую тачку.
Это как такой даунгрейд был, потому что... вот вспомни, Most Wanted ты играл, что не торспит, ты начинаешь с BMW крутой. А потом у тебя она у тебя ломается, и тебе дают...
Ее отбирает плохой парень, тебе дают самую стоковую фигню, ты должен ее прокачать и вообще отбирать тачки. Да, это было очень похоже. Я когда играл Most Wanted и вспоминал
Need for Double Forsage.
Двойной форсаж. Короче, Двойной форсаж оставляет мне приятные воспоминания. И почему я добавил в топ? Он, конечно же, не особо, да, вот как кино не выделяется, как Иисус. Да. Да, он не высокого класса, там это, все просто.
Это но твое личное предпочтение.
Это он, топ, я вот, наверное, сделаю так, что мои топы, это все-таки мои предпочтения, это мои чувства, эмоции.
Да, у тебя эмоциональный топ.
Да. Потому что если я буду ориентироваться на какие-то там показатели, да, из книжек по киноискусству, это будет совершенно сухо и безэмоционально и неличностно. А здесь, тут моя частичка, поэтому я не мог обойти вот этот фильм «Двойной форсаж», и тут пусть он будет на моем 10-м месте.
Насчет «Форсажа» еще что хочу сказать, что эти фильмы на самом деле это были настоящие фильмы, которые были настоящими, хоть и они не были экранизациями Need for Speed, но они были, понимаешь, о чем я?
Да-да, они были Need for Speed больше, они, чем...
Чем вот этот Need for Speed, который вышел с Полом Уокером, или... Ой, не с Полом, с чуваком из этого.
Да.
Аарон Пол, вот.
Да.
Эти фильмы именно выходили, когда на пике была Need for Speed как серия, и когда выходили лучшие ее части. И да. Хорошо, на моем 10-м месте фильм... «Великолепная афера», если я не ошибаюсь, он на русском называется. Это фильм Ридли Скотта с Николасом Кейджем и Сэмом Роквеллом в главных ролях. И Элисон Ломан тут, кстати, еще играет. Актриса, которая мне очень нравится и которая почему-то практически в фильмах не снимается и не появляется в последнее время. Последний раз я ее видел в фильме Сэма Рэйми «Затащи меня в ад». Очень милая актриса, просто такая милаха.
Милая. И... Она на Эллен Пейдж немножко похожа.
Я бы не сказал, но у нее есть определенная такая милая харизма какая-то, и как актриса она хороша, и просто одно удовольствие за ней наблюдать. Жаль, что ее мало сейчас в кино, но об этом фильме я его смотрел, ну, может, года три назад, последний раз, да? Но тогда, и когда я его смотрел, я даже не знал, что это фильм Ридли Скотта. Я просто посмотрел его, и он мне очень понравился. Сюжет, как он был снят, это очень здоровский, с твистами... про настоящих аферистов. Вот когда ты смотришь фильм про афериста, ты ожидаешь твисты, ты ожидаешь обман, что фильм тебя обманет, да? Главный герой весь фильм всех накалывает, то есть Николас Кейдж, он сам является аферистом. Так и на определенном отрезке фильма он становится тем, кого накололи, и тебя вместе с ним, и это такой твист неплохой в конце. И, ну да, мне очень нравится этот фильм, на самом деле, это один из лучших фильмов, что я видел 2003 года, я не думаю, что я видел его в 2003 году. Но да, и этот фильм, потом я узнал, что это Ридли Скотт, и потом, ну все, это имеет смысл, потому что Ридли Скотт крутой режиссер, особенно тогда он был еще на высоком... Ну, не скажу, что на пике. Все-таки пик его приходится на более ранние его фильмы. Такие как «Бегущий по лезвию» или «Чужой». Но вот этот период его карьеры, ранее 2000-е, это были такие фильмы, как «Гладиатор» и вот, например, вот этот фильм. Поэтому да.
«Великолепная афера» — интересный фильм. Мне очень нравится, как там Николас Кейдж играет этого вот дерганого такого чувака. У него там проблемы, да, с этим. У него навязчивают эти маниакальные штучки такие. Ему там защелку по 6 раз защелкнуть. Такие мелочи, да. На чистоте, по-моему, тоже что-то повязано у него было.
Вот Николас Кейдж — это странный актер, на самом деле. Особенно
странный.
В последнее
время. Вот он и здесь, он суперский. Он здесь отлично выглядит.
Ну да, вот это одна из тех ролей, которые, я думаю, ему не стыдно будет вспомнить. Это именно одна из хороших его ролей, я считаю, где вот именно он не отыгрывает этого безумного Николаса Кейджа, как в фильме «Без лица», например, или в фильме «Поцелуй вампира». Но это именно такой Николас Кейдж актер. Вот, и...
Ну, могу за счет Николаса Кейджа еще назвать фильм «Семьянин».
Я не помню, кто это
тоже хороший. Я не помню, кто снял, там больше такая драма, мелодрама, но там он хорошо выглядит. Тоже не стыдно вспомнить эту роль у него.
Ну, из последнего я у него могу вспомнить Джо. Фильм, по-моему, Джозеф Гордон Грин снял, или я не помню, кто именно, но это тоже крутой фильм. Из последнего именно. И это очень-очень сильная работа как актера Николаса Кейджа. Вот многие всегда его притесняют и принижают как актера Николаса Кейджа за... Особенно за последние его роли, где он просто за бабки снимается во всяком говне. На самом деле, я не знаю, по сколько фильмов в год он делает, но чувак просто зарабатывает сейчас, и он не особо...
Ну, лицом, да, зарабатывает, у него запоминающаяся внешность.
Лицом и именем, но...
Николас Каги.
Да, он снимается в проходных боевиках, в проходных каких-то драмах, но все-таки... Я верю, я знаю, что в нем до сих пор очень крутой актер живет. Поэтому да.
Хорошо, у меня на 9-м месте тот фильм, который нас в группе попросили высказать мнение. Это «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Я посмотрел относительно недавно, потому что искал фильмы про буддизм, про различные кармические связи, там подборки, знаешь, такие существуют, да? Там 10 фильмов там о сознании, там 10 фильмов про буддизм. Вот я на таких пабликах был подписан и наткнулся на этот фильм, плюс еще мне советовали его. И так уж сложилось, что да, выпала карта посмотреть наконец-то этот фильм. Сейчас я открою страничку с этим фильмом.
Ну, я просто хочу сказать, я могу сказать, что я не посмотрел фильм, хотя я хотел его посмотреть, но я никак не мог за него сесть.
Ну,
хотел,
смотри. Я... Да, «Ким Ки-дук» — это, короче, Германия, Корея Южная сняла. Фильм довольно медитативный относительно, да? Относительно современного кино. Ну, в чисто корейском таком стиле. То есть и восточный стиль. Восточный стиль здесь читается отлично. Здесь большое озеро, посреди которого есть плавучий храм небольшой, в котором учитель обучает ученика. Вот это начинается фильм. И ученик там привязывает к лягушкам, к змеям камни. Учитель все это наблюдает, видит, что он делает нехорошие вещи. И ночью, пока тот спит, привязывает к нему камень тоже. Типа, ходи давай тоже, давай. Иди теперь всех отвязывай с этим камнем. Вот. И так показано как бы весной его детство, летом его подростковость, возраст подростковый, осенью там взрослость, а зимой как бы то, что потом он уже старый, этого ученика. Такое разделение и по временам года получилось, и по временным промежуткам. Определенно фильм красивый, и смысловая часть в нем не всем покажется по душе и по вкусу, но здесь фильм в основном о цикличности бытия, о том, что все повторяется так или иначе, и о том, что природа берет верх над любыми человеческими религиозными предрассудками. Вот, допустим, здесь учитель воспитывает ученика в жестких условиях буддизма, я думаю. Они читают сутры и прочее, но потом в храм прибывает девушка, чтобы учитель ее вылечил. Травками, там, да, мантрами. Девушка красивая, ученик в нее влюбляется, они потом там трахаются. Вот, то есть это неизбежно. Природа, влечение, она монаха юного заставляет вот идти на волнах чувств. Ну и потом мы наблюдаем, как его вот этот вот поступок влияет на его жизнь. Один поступок, то, что он предался чувствам. В принципе, взрослое кино, да. Красивое кино, но очень долгое. То есть там много таких кадров статичных и очень мало слов.
Ну да, ничего меньшего я от этого фильма не ожидал. Особенно с таким названием. И от такого режиссера. Южнокорейский фильм. Я обязательно посмотрю его. И очень жаль мне. Я извиняюсь, что не посмотрел его для этого эпизода. Я хотел.
Ты знаешь, я тоже кое-какие фильмы не посмотрел. Вот, например, «Воспоминания об убийстве» я вот так не посмотрел. Хотя очень планировал.
Да, очень зря ты не посмотрел этот фильм.
Не получилось, к сожалению.
Ну, что поделать. Хорошо. Мое 9-е место – это фильм «Пираты Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины». Это был тот фильм, который вышел на кассетах раньше, чем у нас его в стране показали в кинотеатрах. Такое иногда происходит. И мне просто дали его. На, посмотри «Пират Карибского моря». Все говорили, что это крутой фильм. Я посмотрел его, действительно офигенный фильм. Потом его очень часто показывали по телевизору. Я постоянно его пересматривал. Он никогда мне не надоедал.
Этот да фильм... он и сейчас, в принципе, пересмотреть его тоже будет замечательно.
Как пиратский фильм, он держится по сей день. Во многом, конечно, благодаря Джонни Деппу. В одной из его самых иконических ролей во всей его карьере, да.
Ну ты вспомни, какие там графические эффекты тоже, то есть все черепа, да, которые в лунном свете, ой, знаешь, пираты, которые в лунном свете выглядят.
Все эти задумки, да, с тем, что они скелеты под лунным светом и обычные, как бы, выглядят как обычные люди, когда не под лунным светом. Да, это очень крутые задумки.
Это романтично по-пиратски.
Это целая фэнтези-пиратская история такая получилась. Как мы увидели рождение таких «Властелина колец», своеобразного только в пиратском мире. И такую очень свою уникальную нишу занял фильм. Никаких других таких пиратских фильмов, именно пиратских, просто не было. Пиратских фильмов, в принципе, в последнее время никто не снимает.
По которым можно делать потом очень много коммерческих штучек, да? Например, вот взять образ Джонни Деппа, Джека Воробья, да? Он разошелся везде просто.
Да.
И... Скинов на играх куча сделалось, игрушек. Это... О!
Конечно, кто-то скажет, что эта роль настолько стала для него удачной, для Джонни Деппа, что она начала влиять на другие его роли, где он начал, знаешь, чуть ли не самопародию такую делать, да? Этот фильм, он шикарен, это был первый в серии фильм, и мой любимый фильм остается «Сундук мертвеца», это вторая часть. И я почему-то, не знаю, я как-то упустил, в каком году он вышел, не знаю, может, он тупо не смог добраться до моего топа, либо я просто упустил его из внимания, но «Сундук мертвеца» — это шикарный фильм. Но «Проклятие черной жемчужины» — это второй для меня фильм в трилогии. Он очень-очень здорово начал эту серию, очень уверенно. Это такой фильм, он настолько хорош и настолько хорошо знает свои сильные стороны, что как будто это даже не первый фильм в серии. Он ощущается, как будто это уже какая-то вторая или третья часть, где уже осознаны все персонажи, они все уверенно себя в своих ролях чувствуют, и чувствуется какая-то история за ними. И здесь много интересных персонажей, много интересных мифов. Все они развивались впоследствии в других частях и расширялись, да, и мир пиратов Карибского моря он расширялся. Но первая часть, да, она сделала отличный задел. Джеффри Раш в своей роли, этот злодей.
Джеффри Раш вообще шикарен как очень.
Ты видишь, что он получает огромное удовольствие, просто участвовал во всем этом, отыгрывая.
Капитан Барбосса очень классный персонаж.
Да, и это охрененный фильм, очень здоровский, веселый и просто фановый.
Недавно, когда я перед тем, как пройти Assassin's Creed Black Flag, пиратская тематика, я решил посмотреть очень много фильмов, чтобы вдохновиться на пиратскую тематику. Конечно же, в первую очередь я посмотрел всю трилогию пиратов Карибского моря, а потом уже какие-то другие. И ни один из других пиратских фильмов не стоял по антуражности на одной полке вот с пиратами Карибского моря. Да.
И вот многие гонят на третью часть, очень многие, но для меня вся трилогия очень крепкая, и я могу ее в любой год, то есть я могу ее год за годом пересматривать все три фильма.
Да, да,
как, я так тоже так же сказал. Так же, как я могу пересматривать оригинальную трилогию «Звездных войн» или трилогию «Властелина колец». То есть по пересматриваемости на одном месте она для меня стоит, как и все другие крутые трилогии. Поэтому так
да.
Что это моя идея.
Все правильно, я согласен. А у меня на втором... На восьмом... Скачок какой.
Поздоровься, ты сейчас назвал этот фильм еще.
А вот нет, Тушки, я не буду спойлерить, не дождетесь. Хотя я знаю, что тебя на первом месте. Ха-ха-ха-ха-ха.
Давай не будем об этом.
Сейчас как скажу-то, как скажу-то. Ой-ой-ой. Я знаю, этот фильм начинается на О.
Помнишь, как я тебя спрашивал, когда ты предсказывал 2007 года топ? Когда ты говорил, что второй фильм начинается на С, а второй на Н. Когда старикам тут не место и нефть были, мои два.
Да-да-да-да.
Хотя нет, там наоборот было. Старикам тут место было на первом месте, но нефть на втором. Ну ладно, неважно. Что у тебя на восьмом месте?
Я решил засунуть два фильма, потому что они выглядят как один.
Ты гнялин, такого еще никто не делал.
Но это «Матрица. Перезагрузка» и «Революция», потому что они вышли один за другим в один год, и по сути ничем не отличаются ни графически, ни сюжетно.
Я даже не буду
подбираться, да. Ну, ты заметь, да, они идут, то есть, последовательно и недалеко друг от друга отходят. Я просто не стал ставить два фильма, два места занимать. И не мог выкинуть «Матрицу» полностью. Потому что тут все-таки очень знаковая эта матричная вся вселенная, да. И там дофига крутого экшена, погоня.
Еще одна трилогия.
Да, трилогия. Вот, погони, различные новые интересные враги, вот эти вот два призрака, да, таких с бритвами, очень забавные, потом там француз, какие-то прочие, много всяких мелочей матричных, которые довольно классно и интересно смотреть, фаново. Да. Но эта «Матрица» сильно для меня уступает первой части, в которой гораздо больше подтекста, относящегося реально к восприятию мира, к мировоззрению.
Там, знаешь, там было меньше просто страннейших диалогов про странных вот этих философствующих,
да.
которыми забиты вторая и третья часть.
Да,
там
да.
Это все было более органично, и хотя было много тоже философии, но она подавалась куда более элегантно и визуально, без...
В первой части было просто трактовать ее. Человеку, который понимает, видит сквозь, читает между строк, да?
Да.
В этой части вообще черт понятно, непонятно.
Тут есть сцена, где Нео заходит в комнату к этому архитектору, и они 30 минут разговаривают.
Да, это такое...
Это жесть.
Хотя там тоже промелькают кое-какие интересные места, которые можно по-своему.
Но с точки зрения фильммейкинга, это как будто ты включил подкаст какой-то, ты его слушаешь. Это ужасно. Это антикино. Такое.
Это уже немножко, да. Но, тем не менее, я не могу просто вычеркнуть «Матрицу», потому что я люблю пересматривать тоже эту трилогию.
Ты знаешь, как эффект «Форсажа» такой же, да?
Это тоже, да, есть в этом что-то, потому что чарующая атмосфера у этих всех созданных фильмов. Поэтому «Матрица. Революция. Перезагрузка» — это да.
Я помню в детстве, когда я только смотрел эти фильмы, «Перезагрузка» была моим любимым фильмом, только благодаря самым простым причинам. Это, во-первых, сцена, где Нео дерется со 100 агентами.
Со Смитами.
Да, со Смитами. А, и погоня на этом автобане с Тринити, с Морфеусом, там много участников. И сама погоня, я по сей день считаю, что она шикарна. Сцена со Смитами, я уже поменял свое мнение, потому что она вся компьютерная, и сейчас она ужасно устарела, и на ее... Без слез не взглянешь просто. И я считаю, что это два очень плохих сиквела на данный момент, сейчас вот, да? Вот в 24 года мне, я смотрю на два эти фильма, я считаю, что это ужасно загубленный потенциал первой части. И даже у меня промелькивает мысль, что лучше бы они первую часть так и оставили. Вот это, знаешь, финальный кадр, где Нео выходит из этой телефонной будки и летит вверх. Это гениальное завершение, потому что оно говорит о том, что Нео полностью стал как... полностью осознал себя в «Матрице», он уже может летать, и больше ничего после этого не надо, в принципе. И это такой открытый финал, который, в принципе, многое предполагает, но он не должен что-то после этого рассказывать. Они, я не знаю, была у них изначальная идея, да, делать трилогию, или так успех их опьянил в первой части, да, и студии их умоляли, снимите еще, давайте срубим бабла, ребята. И они сняли два фильма сразу, то есть они их одной пачкой так сняли.
Мне кажется, бабло, потому что все остальное, философия там уже притянута, откровенно, да. Но там очень классный махач, эти все драки. И в 2003-м, когда все это выходило, и мы были молоды, это было очень фаново.
Тогда это было шикарно. Я просто застал эту серию в том возрасте, когда они идеально мне заходили.
Вот, да. Ну, понятное дело, что для взрослых дядек, которые понимают там уже что-то другое, эти фильмы не зайдут так. Но эти фильмы не для них.
Ну, да, я не знаю, но первый фильм, он отлично сохранился во времени, и даже его компьютерные эффекты, они были достаточно сдержанными, чтобы не быть ужасно устаревшими к этому моменту, да? То есть, например, как Нео уклоняется от пули, помнишь, эта сцена, где он просто...
Да-да.
Это незабываемо.
Иконическая сцена.
Иконическая. Она осталась в кинематографе всегда, и она... Этот фильм, он поменял многое в жанре, он так же как... Ну, то есть, это вот один из этих эпохальных фильмов в жанре экшен.
Ну, мы еще про первую часть будем говорить в 99-м году.
Да, обязательно.
Так что оставь хлеба.
Да. Хорошо, мое восьмое место — это фильм «Плохой Санта». Это комедия с Билли Бобом Торнтоном. Черная комедия, где он играет такого Санта-Клауса-алкаша. Нетипичный образ, на самом деле, потому что, ну, Санта-Клаус всегда ассоциируется с добротой, с какими-то, знаешь, такими... моральный символ такой для детей, которые должны что-то хорошее делать, чтобы он их в конце вознаградил, да, в конце года. Это такой дядя, который в конце года такой итог подводит твоего поведения и дает тебе, значит, подарочек, если ты хорошо себя вел. А здесь абсолютная противоположность, такой обычный мужик, который работает просто, да, у него работа такая, быть Санта-Клаусом, он сидит в этих всех этих торговых центрах, где дети всякие садятся ему на колени, и этот, именно когда ты смотришь, вот когда ты проходишь, да, и ты видишь вот этих людей, которые эти костюмы Санта-Клауса, и ты просто так, как когда ты уже взрослый, ты думаешь, блин, какая же это, наверное, дерьмовая работа, да, ты все время ходишь в этом костюме, какие-то пьяные люди к тебе подходят, фоткаются, какие-то дети все время орут около тебя, да, ну, то есть ты своим циничным уже таким немножко повзрослевшим мозгом, но все смотришь, это такой фильм, который смотрит на идею чувака, который работает с Санта-Клаусом, да, с таким именно взрослым взглядом, сам по себе фильм, он очень взрослый, со взрослым юмором, со взрослыми сценами, это совершенно не детский фильм. И фильм называется «Плохой Санта», то есть тут уж иначе не скажешь. И сам Билли Боб Торнтон шикарен в этой роли, это одна из самых его лучших и запоминающихся ролей. Вот. И снял этот фильм Терри Цвигов, если я не ошибаюсь, этот фильм, да, этот чувак снял один из моих любимейших фильмов, Ghost World, то есть «Мир призраков», или, я не знаю, «Призрачный мир», шикарный фильм со Скарлетт Йоханссон и с одной другой девушкой. Ну да, вот Терри Цвигов показывает себя как крутой режиссер, потому что «Бэд Санта» — это тоже шикарный фильм с отличным юмором черным, и да, очень советую тем, кто не смотрит.
«Бэд Санта» ассоциируется, ну, сам название, ассоциируется, да, с нашим общим другом.
С Добром.
Да, с его первым никнеймом. Ну, я этот фильм не смотрел, но я наслышан. И мне кажется, я посмотрю под Новый год, знаешь.
Посмотри под Новый год, я только хотел тебе об этом сказать. Посмотри, это отличный будет для тебя повод просто посмотреть хорошее кино. И у меня этот фильм 9 из 10. Да.
Хорошо, у меня 7 место занимает фильм Тима Бёртона «Крупная рыба».
А.
Да, я хотел бы пересмотреть перед подкастом, чтобы освежить мнение, но мне что-то со временем немножко напряжно, поэтому я не буду многословен. Я помню только то, что этот фильм, он как метафора, то есть там человек, сын возле отца сидит и последнюю его, так сказать, последние дни с ним проводит и слушает историю его жизни, чтобы узнать о нем побольше. И отец рассказывает все слишком сказочно.
Какие-то небылицы, да.
Да, он рассказывает свою жизнь, но он их так преподносит, как будто это сказка. Чтобы. Вот это же ребенок, это же сын, нужно рассказать, да. как будто он все еще тот самый отец. Но это, возможно, такая особенность папаши. Короче говоря, фильм сам по себе, он бёртоновский, да, там очень много такого колорита, который тебя радует. И Юан Макгрегор там в главной роли как нельзя, кстати, подошел, потому что он такой жизнерадостный актер, у него светлое лицо, когда он улыбается, да? И неунывающий такой персонаж. Забавно смотреть. Вот. И он путешествует из места в место, сталкиваясь то с великанами, то с карликами, в разный цирк там попадает. В общем, различные сеттинги и различные персонажи, различные страны, истории сказочные, небылицы. Вот. Такая фантасмагория. Поэтому тут Тим Бёртон, типичный Тим Бёртон, только с примесью такой уже, ну, вот этой стороной настоящести, когда отец и сына показывают. Ну, уже да. Не сказочная такая штука. Он умирает потом в конце. Понятно, что умрет. Вот.
Ну, это, знаешь, это сюжетно мне напоминает «Жизнь Пи», да, где тоже было вот это приукрашение истории, да. И в то же время как ты хочешь запомнить эту историю? Какая история будет лучше, какая... Ну, то есть, да, вот такие темы, и где здесь правда, где ложь, и как это все в конце раскрывается, да, что многое из того, что его отец говорил, действительно было правдой, это трогательно в конце там, действительно.
Да, что-то было правда, что-то было придумано, надумано, где-то он приукрасил, где-то он специально запудрил что-то, пустил пыль в глаза, да. Вот. Забавный фильм, посмотрите, если кто не смотрел, кто любит красочные фильмы.
Это, во всяком случае, один из тех фильмов, которые я бы занес в актив, да, Тиму Бёртону. У Тима Бёртона были фильмы неважные, особенно в последнее время они у него. Но этот фильм один из тех фильмов, которые, да, вспоминаешь, Тим Бёртон клевый режиссер. Хорошо.
А что у тебя на 7-м месте?
На 7-м месте у меня российский фильм. Это фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». Тут играет Константин Лавроненко, отца, который возвращается в семью. То есть тут мать, у нее 2 сына. Ты понимаешь, что она, у нее нет мужа, да? И какое-то долгое время она их растила одна. Ну вот.
Да нет, с какой стати я бы такой фильм стал смотреть?
Отец возвращается, ну, из-за Звягинцева, я думаю, ты мог бы его посмотреть.
Да и...
Он весьма прославился в последнее время.
Не знаю, ни одного фильма с ним не смотрел. Его.
Ну, он снял «Левиафан» последний, который
да, не смотрел.
Скандалов вызвал.
И да, да.
«Елена», шикарный фильм у него есть. Ну, это, в общем, такой, я считаю, если не лучший, да, сейчас режиссер в России, то один из лучших точно, один из топовых. Который именно ты смотришь их и понимаешь, что, черт побери, русские люди могут делать кино. В теории. И вот он сторона практики этой идеи. То есть он практикует шикарное кино, которое не стыдно на весь мир показывать просто. Оно действительно очень высокого уровня. И «Возвращение» — это потрясающий фильм. Это именно история вот этого возвращающегося отца. История, действительно, история отца и 2 сыновей и взаимоотношения сын-отец, да, вот этой динамики. То, насколько важна фигура отца в семье, и то... насколько это вечная тема, на самом деле, которая тянется испокон веков. И весь фильм, он происходит в таких природных ландшафтах, и это подкрепляет собой идею вечности этой идеи отца и сына, и вот этих динамик между ними. И фильм, у фильма твистовая концовка шикарная просто. И она действительно шокировала меня, когда я первый раз посмотрел, и она очень глубокая, и сам весь фильм снят шикарно, и да, я очень вам советую посмотреть «Возвращение». Здесь Владимир Гарин, чувачок играет, пацан, если я не ошибаюсь. А нет, Нет, Иван Добронравов. Вот. Вот оба пацана играют великолепно для своего возраста. Им здесь по 10 лет где-то обоим. Этим двум сыновьям. И это вот именно пример актерской игры детской, которая просто великолепна. И тебе не хочется задушить их. Мне обычно хочется задушить детей за их игру. Я не могу обычно смотреть на это. Но здесь никаких претензий абсолютно. Поэтому да, это один из лучших российских фильмов, что я вообще видел.
Ну, российское кино часто поднимает серьезные темы. И чаще всего серьезные темы получаются хорошо, нежели какие-нибудь защитники, заступники, хренахеры и прочее там параша фантастическая, которую наши пытаются сделать на волне успеха западных фантастик, да? Да. У нас драма, вот это все ревут, мясо, везде кишки, там, ну, военные фильмы, я имею в виду. Какая-то семейная драма, да, потасовки семейные, вот это все, вот, типичная Россия, вот это вот. У нас это хорошо получается, да, к сожалению, такая депрессуха, грусть, тоска, серьезные
вот,
темы.
Ну, вот касательно этого фильма я бы не сказал, что депрессуха, но и там мясо, кишки.
Ну, серьезная драма.
Но это... Это, да, это такая, я бы даже не сказал драма, я бы сказал, что это именно какая-то философский даже во многом это фильм.
Типа «Остров».
Да, что-то в этом роде, да. Но более, знаешь, в плане вот именно языка кино, он более доступный, наверное, этот фильм. Здесь более такие, знаешь, сцены реалистичные, где именно вот такие, ну, обычные сцены из жизни такие, да, обычные жизненные, вот как раньше снимали в старое в советское время, то есть такие жизненные вещи, очень реалистичные, и в то же время фильм очень высоко тянется, высокие реалии такие, и преуспевает. Этот фильм абсолютно не ощущается каким-то, знаешь, претенциозным, да, каким-то какие-то иллюзии у этого фильма, как будто ты надо смотришь и думаешь, ну, у режиссера иллюзии есть, что он может такие темы исследовать, что он но на самом деле классом не дорос. Здесь нет, здесь твердая, четкая рука, почерк. И да, классный фильм.
Хорошо. На моем шестом месте уже сказаны здесь в подкасте «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины». Да, я их поднял повыше «Матрицы», потому что там эффекты получше выглядят, покачественнее, как мне показалось, чем «Матрица».
Ну да, и грамотнее они использованы.
Да, ну и история как-то понятнее, чем «Матрица» будет. Вот, и фильм такой вечный. Но мы уже про него сказали достаточно много. Он у меня почти до середины топа добрался. Буду вечно помнить этот замечательный, развлекательный аттракцион про пиратов. Вот.
Помним.
Так что можешь сразу... Помним, не, ну не скорбим, но вспоминаем часто.
Не, знаешь... Я оскорблю, на самом деле, глядя на четвертую часть, каким же ужасом она обернулась. У меня совершенно на «Затерянных берегах» или что-то такое, помнишь, четвертую часть же снял другой режиссер, не Гор Вербинский. Да, видишь, ты уже даже забыл про нее, настолько она...
Это где там Джек Воробей на песках каких-то бегал, да? Там?
Ну, он во всех частях на песках бегает, но в этой части были русалки и вампирши.
Да, да, русалки и вампирши, точно. Ну да, там есть отличие.
И там был, этот, знаешь, Джонни Депп, который вспоминает, как играть Джека Воробья по ходу фильма.
Это забавно, там, где он мозг расщепил свой, да, по-моему?
Я этого не помню. Но я помню, что когда я смотрел на него, мне казалось, что он немного в полсилы играет, и как будто он хочет поскорее распечатать чек и уйти отсюда.
Понятно. Ну, короче, «Проклятие черной жемчужины» всегда будет крутым пиратским фильмом для меня, потому что история о самом этом корабле... пиратском корабле. Это красиво сделано, построенный, четко выстроенный скелет для понимания
этот зрителя. Фильм с простой, понятной структурой, который знает свои цели и делает их отлично. Поэтому,
да, что тебе
нашел? Я сказал, как какой-то просто узбек-иммигрант только что. Знает свои цели, или знаешь, как кличка, знает свои цели и выполняет их отлично. Это просто вот было...
У тебя была какая-то тактика, и ты ее придерживался?
Знаешь, я не могу смотреть завтрашний день, поэтому даже не знаю, что тебе сказать на это.
Ну, давай шестое место.
Мое шестое место — это опять супергеройский фильм. В прошлый раз у меня Человек-паук был на пятом месте, если я не ошибаюсь. Нет, не Халк. На этот раз это Люди Икс 2.
Фу ты, ладно, я думал, у тебя будет этот... Дардевил.
Ты с ума сошел?
Я шучу, это жесткая шутка, братан, прости.
Это слишком жесткая шутка. Знаешь, так деклоснул меня только что просто. Как я не знаю.
Сорян.
Не то, что как любителя кино, как человек, просто как личность.
Ну, надо же как-то подкаст, понимаешь, освежать и хумором.
Ну да. И «Люди Икс 2» — это мой любимый фильм в серии. И это, я считаю, один из вообще лучших. Вот знаешь, как фильм, я его выше даже ставлю, чем «Спайдермен 2», чем «Человек-паук 2». Но этот год был сильнее, поэтому «Люди Икс» ниже находится в этом топе. То есть это вообще разные топы, чтобы сравнивать. Но «Люди Икс 2», да, это, опять повторюсь, мой любимый фильм в серии. Начальная сцена в Белом доме с
Найткраулером.
Просто классика супергеройского жанра, которая навсегда останется в летописи. Да. Просто одна из лучших сцен супергеройских фильмов когда-либо снят. Да вообще.
Вообще, тебе нравится Найткраулер?
Да.
Нет? Меня тоже всегда тащился. Даже когда на Сеге играл в X-Men, я всегда Найткраулера брал.
Да, 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 да.
Он клевый.
Я когда помню просто первый раз этот фильм, я, во-первых, смотрел его в ужасном качестве в первый раз. Я помню, как раз-таки в видеопрокате брал кассету. И я помню, в ужасном качестве, ну, даже с этим ужасным качеством я смог оценить, насколько великолепна вот эта сцена, где он просто телепортируется по этим коридорам и сбивает этих бедных охранников, которые вообще не представляют, что с ним делать, с этим мутантом. И просто там была вот эта сцена затяжная, где он просто так в замедлении она вся происходит, где он раскидывает всех по вот этому овальному офису. Это просто настолько было, мне вышибло мозг, просто взрывало. Я никогда такого не видел в своей жизни. И эта музыка, знаешь, классическая. И, ну, вот это был пик Брайана Сингера, да, как режиссера супергеройских фильмов вот в этой сцене. Я думаю, это его шедевр, вот эта именно сцена. И сам фильм, я считаю, это вообще лучший в его карьере. Вот, то есть здесь вот эта вся идея, во-первых, тут про Росомаху очень много, про Уильяма Старайкера, про историю про то, как Росомаха стал с этими адамантиевыми своим скелетом и клешнями, с этими своими. Про него здесь очень много, но и здесь и очень много. То есть был вот этот мутант, который мог контролировать других, и он такой сидел там, помнишь, в кресле такой, не мог передвигаться, и из него какую-то жидкость добывали из этого парня, бедного инвалида, который потом использовался на других мутантах, чтобы их контролировать, в том числе и Найткроллера в начальной сцене. Он ведь под влиянием препарата находился, поэтому он был злой в начале. Я даже помню, когда смотрел в детстве, я не любил то, что Найткроллер становится положительным персонажем, потому что когда он становится положительным, он становится такой трусливый, помнишь?
Да, он зашугачит всех подряд.
Да-да-да. А вначале он такой просто злодей такой, знаешь, ему на всех насрать, он всех раскидывает, и мне вот эта динамика всегда наоборот казалась ужасной. Но потом я, конечно, когда уже повзрослел, я по-другому на это начал смотреть. И да, Курт Вагнер, по-моему, его зовут, я до сих пор помню его имя. Да, и вот просто отлично этот фильм, во-первых, использует силы персонажей. Много персонажей же в этом фильме. Mm-hmm. И фильм при этом умудряется жонглировать всеми этими силами так, чтобы выстраивать адекватный нарратив, адекватную линию сюжетную, четкую, понятную, и которая не будет просто скатываться в какое-то безумие и неправдоподобность. Здесь именно вот жонглированиями этими способностями на очень высоком уровне. И сам сюжет, столько динамик здесь происходит, у каждого персонажа какие-то свои мотивации, какие-то свои маленькие сюжеты внутри большого сюжета. И при этом это не чувствуется, как вот те же «Отряд самоубийц», который был просто месиво, да, вот месиво из всяких сюжетных линий, незаконченных, перемешанных. Здесь именно пример, когда столько сюжетных линий, но все они настолько умно и органично сплетены в одно большое вот это вот, в этот фильм. И это совершенно все органично поглощается и с удовольствием, и с погружением в мир, и никакого раздражения ты не испытываешь, ты не ощущаешь, что это какой-то клипмейкинг, это действительно кино. И да, то есть это один из лучших фильмов про супергероев, что тут говорить, поэтому да.
Поэтому да.
Поэтому да.
Как тут не сказать такого? У меня на пятом месте великолепная Фёра, дружище.
Ты уверен, что мы должны к пятому месту перейти? Может, нам надо... Может,
ну хорошо.
Говорить о худших годах.
Ну хорошо, давай поговорим о худших.
Я начну с «Дом тысячи трупов», «Робо-зомби». Помнишь, в прошлом в эпизоде о киноманьяках я говорил, что я смотрел один фильм «Робо-зомби», и он был ужасен. и это именно этот фильм «Дом тысячи трупов». Я посмотрел его, по-моему, в прошлом году, в 2015-м. И это, боже мой, это настолько... Это вот именно, знаешь, вот если бы я должен был охарактеризовать этот фильм одним словом, это было бы слово «раздражающий». Потому что здесь ты понимаешь, что этот чувак, он знает хоррор. Он смотрел старые 70-х фильмы, такие как «Техасская резня бензопилой», да, или там, ну, прочие классики тех времен. И ты видишь, что продакшн просто здесь на высоком уровне. Здесь крутой грим, клевыми камерами все снято, отличный сет-дизайн, все на месте. Нет режиссера, который бы все это нормально снял. Ну, то есть, Роб Зомби, он настолько... Вот его персонажи, они... Это вот, знаешь, как вот white trash есть такое выражение, то есть белый мусор, вот это вот именно прослойка американской вот этого быдла, да? Mm-hmm. И он любит вот этот слой показывать, но в хорроре. Он любит вот эту грязь, невежество, оторванность от цивилизации. Он показывает, он любит, купается он в этом, знаешь, он... Я ничего против этого не имею. То есть я обожаю «Техасскую резню бензопилой», это мой любимый хоррор-фильм. Возможно. Я не знаю, может быть, «Чужой», либо вот «Техасская резня» между ними. Но в исполнении Роба Зомби, во-первых, видно, что этот чувак, он раньше снимал видеоклипы для именно для музыки, да, для своей, опять же. И он хорош в этом. Для своей музыки он хорошо снимает свои видеоклипы. Но когда он переходит в мир кино, нужно соблюдать какие-то не то что законные правила, но нужно выдерживать определенную эстетику. Это все-таки не клипы, это кино. А здесь его фильм ощущается именно как большой продолжительный клип. Mm-hmm. И с ужасным каким-то, знаешь, черным юмором, который абсолютно не...
Короче, поразвлекался чувак.
Это просто раздражающе. Это именно тот фильм, который ты смотришь, он залазит тебе под кожу, насколько он тебе не нравится. Все в нем неправильно. Поэтому это один из худших фильмов для меня в том году был.
А еще есть худшие фильмы?
Есть. Я так понимаю.
Потому что у меня худших вот нет настолько вот отвратительных.
У меня есть.
Мне повезло.
У меня есть.
Давай.
Это будет фильм... Ну, во-первых, я мог бы к худшим отнести «Терминатор 3», на самом деле. Это ужасный просто сиквел для первых двух шикарных фильмов Джеймса Кэмерона. По-моему, Джон Мостоу снял этот третий фильм. И он даже мне тогда не понравился. Настолько он был плох, что я даже тогда...
Это где жидкий металл девушка?
Девушка, она была такой гибрид между...
Дебильная такая, каменным лицом, хуже, чем у Кристен Стюарт в «Сумерках».
Во-первых, мне Кристен Стюарт нравится, так что ты тут...
Мне нравится Кристен Стюарт, я про ее эмоции. Но там было жесткое, у нее каменное лицо такое дебильное, противное. Она такая, как манекен. Мне тоже не понравился этот фильм.
Ну, это актриса, это же это, как ее... Боже. Фу-фу-фу-фу. Кристина Локин. Это... Она снималась в Би-муви и до сих пор у них снимается. У Вивола она часто была. Вот-вот. И да, то есть сама даже идея, вот взять врага, вот именно Кристиана Локи. Ну, идея. У нас был железный робот-злодей в первой части, во второй части у нас был жидкий металл, а в третьей части у нас будет гибрид, ребята. Вот такие мы умные. Но это уже показывает абсолютные дефициты, импотенцию художественную. И нелепейшее просто заимствование из предыдущих частей. Здесь есть клевые, на самом деле, экшн-сцены. Например, сцена с краном. Я помню, погоня с краном, она клевая была. Но в остальном, нет, это ужасно. И Арни здесь уже постаревший, он уже плохо выглядит в этой роли. Неубедительно. Какого-то пенсионера прислали из будущего, вы что, издеваетесь? И помню, последние там были сцены, когда у Арни шалит компьютер, он просто стоит и начинает бить кулаками по какому-то грузовику. Угу. И это продолжается, наверное, секунд 20 или 30. Просто он бьет по этому грузовику, вдавливает его в землю. Я просто подумал, боже, как это глупо. В этом нет вообще никакого смысла. Это просто тупая сцена, где робот бьет машину, в которой даже никто не сидит. И вот эта сцена, вот этого тупого, непонятного механического движения, вот это, она олицетворяет для меня весь фильм. Весь фильм — это тупое механическое движение по инерции, безмозглое просто, знаешь. которая нам надо снять третью часть. Вот это она олицетворяет это.
И также сценаристы также бьют кулаками об свои листочки.
Так, у нас в первом фильме был железный робот, так во втором жидкий. Давайте в третьем у нас будет, короче, гибрид. Так, у нее будет способности бить из руки огнем. Почему нет? У нас будет сцена, где они будут драться в туалете, разбивать все вокруг себя. Окей, хорошо. И да, то есть все-таки как будто, знаешь, за один день был придуман этот фильм на самом деле. Сценарий ужасен. Поэтому да, один из худших.
Ну это еще такие фильмы называешь по сравнению с моими худшими, которые я обычно называю. Это еще среднячок. Я-то бывает такое.
Ну там, да, ты как выдашь, так выдашь.
Потому что самые плохие фильмы в основном вот относятся к категории ужаса всегда.
Ну, там, я думаю,
их снимать да, просто, потому что да. Все начинающие режиссеры и актеры начинают с этого жанра.
Знаешь, да. Особенно после «Паранормального явления» стало модно снимать дешевые хорроры.
Все на документалке, особенно, да. И там уже действительно худо все. Если в «Терминаторе 3» там эффекты, да, как бы, ну, качественные все-таки, да?
Ну, знаешь,
не поспоришь.
Я, конечно, рассуждаю, да, в реалиях еще фильмов, которые укладываются деньги, естественно, я наверное, ну, просто не смотрел фильмов абсолютного да. трэша, да? Но в то же время, сколько бы там ни было денег вложено в этот фильм, ничто не мешает ему стать полным говном. И я не скажу, что «Темнота 3» — это полное говно, но это определенно один из худших фильмов, что я видел в том году. Это абсолютно точно. Поэтому да. И, наверное, на этом я закончу. Пожалуйста.
Хорошо. Ладно. Тогда... Вернемся к топу или чем мы там? Находку разочарования?
Ну, нет, я думаю, вернемся к топу.
Ну, как я уже успел промолвиться, у меня на пятом месте «Великолепная афера». Uh-huh. Про который мы уже тоже упомянули. Мне нравится этот фильм. Там интересная тема, потому что там два афериста. И к одному из них приезжает дочка.
Uh-huh.
Новоявленная дочурка такая. И попутно с аферами идет взаимоотношение главного героя с его уже взрослой, не взрослой, а дочерью в том возрасте, когда ей надо там... Трудный возраст.
Угу.
Это трудный возраст. И это забавно смотреть.
Мне сейчас вспомнилась певица Максима, я же ужасно жалею об этом, потому что у нее была такая песня «Трудный возраст», она называлась. Господи, помнишь этот период, когда Максим да. была популярна, она знаешь, была везде? Ты
вдоль ночных дорог. Каждая девчонка ходила в универе с телефоном, и вот на всю столовку идет такая, у нее Максим, знаешь ли ты, и какая-нибудь хрень. Ну, плаксивая песня, да. Вообще, Максим...
Знаешь,
это эпоха, когда на телефоны продавали вот эти вот мелодии, звонки по телевизору. Да. Хочешь интересный гудок?
Да.
Мелодию скачай. До сих пор ведь качай. До сих пор реклама такая есть по Бридж ТВ.
О, боже.
По-моему. Ну вот. Короче, фильм здоровский, да, он у меня на шестом месте. О, на пятом.
Да, хорошо. Мое пятое место, это позже. У меня все закрылось, нет, сейчас я верну. А это «Воспоминания об убийстве».
Угу. Вот ну-ка, расскажи-ка об этом фильме.
Вот этот самый корейский фильм, который ты не посмотрел. Это фильм, знаешь, это такой... Это если бы Дэвид Финчер был корейцем, я тебе так скажу.
Окей.
Этот фильм очень похож на «Зодиак», на самом деле. Фильм Дэвида Финчера во многом похож. Но для меня этот фильм куда интереснее с точки зрения именно... Вот казалось бы, ну Дэвид Финчер, ну куда уже лучше, да, ну в плане вот, кинематографии, да, и так далее. Но этот фильм, он лучше, черт побери, для меня он лучше. «Воспоминания об убийстве» — это фильм о той эпохе корейской полиции, когда в Корее еще не был доступен анализ ДНК, как вот просто, mm-hmm. как техника вот это расследование. И им приходилось, в общем... за этим обращаться в Америку. А это был очень долгий процесс отправления туда анализа. Там это обработка. Тогда еще там тоже это, походу, только зарождалось. Возвращение назад. И вот это была идея того, что ты не можешь полагаться на вот эти техники, к которым сейчас привыкли все детективы, все следователи, вся полиция, да? Это была именно такая эпоха, я бы даже сравнил этот фильм, для кого-то может показаться странным, но «Хороший, плохой, злой» есть такой вестерн Серджио Леоне. Это такой вест, или, например, Red Dead Redemption, «О закате Дикого Запада». Ты видишь закат эпохи ковбоев, эпохи этих дуэлей. И здесь это закат эпохи вот этих настоящих детективов, которые полагались чисто на свое чутье, на какие-то свои техники, на свои какие-то методы. Они не полагались на анализы ДНК. И...
Старая школа.
Да. И здесь показываются два детектива. Один такой взбалмошный, и тебе кажется, что он один из тех детективов, который засадит любого, лишь бы побыстрее закончить дело, да? А второй, наоборот, такой правильный детектив. Он приезжает... Это такая провинция какая-то корейская, туда приезжает такой городской парень, такой весь серьезный детектив, он все по учебнику делает, все до конца, чтобы... И ты думаешь, ну он-то лучший детектив из этих двоих, он явно следует буквы.
Это типа ФБРовца в Твин Пиксе?
Что-то вроде того.
Такая параллель, да?
Да. Но, да, но там все-таки местный был в Твин Пиксе, такой порядочный чувак. Тоже весь такой правильный. Но здесь, чем дальше ты смотришь, ты понимаешь, и вот этот приезжий коп понимает, что вот этот второй, который, казалось, беспредельщик, и лишь бы любого засадить, и вообще такой, знаешь, пофигист, что на самом деле он не так прост. И недостаточно быть правильным и следовать букве точь-в-точь этой азбуки полицейской, как так скажем, процедуре.
Ну да.
И они оба друг у друга учатся, походу. Ну, это такая, я сейчас об этом говорю, и это даже звучит как какой-то детектив, комедия из 80-х американская, знаешь. О, они вместе, а сначала они ссорятся, и они не могут работать, но потом они вместе, значит, учатся друг у друга и так далее. Но нет, на самом деле это не так просто. На самом деле, я даже не знаю, я не смогу рассказать об этом фильме так, чтобы хоть на десятую долю просто описать всю его крутость. Это очень нетипичный триллер, детективный, и тут, от, начиная от языка кино, как он снят, и заканчивая сценарием, это высший класс корейского кино и вообще кино. Поэтому я вам очень советую, очень интригующий детектив с офигенной концовкой, одной из лучших концов, и даже не лучших, не то что концовка, а именно финальный кадр, когда ты знаешь, вот ты смотришь фильм, и финальный кадр, он просто вот остается у тебя в памяти, знаешь, и он трогает тебя. Ну, вот, например, один из, не знаю, в пример, даже не могу сейчас привести, но вот именно в этом фильме просто есть вот этот финальный кадр, он просто идеален. Одна из идеальнейших концов, что я видел в своей жизни. Mm-hmm. И она идеально подводит итог всем темам, которые до этого развивались. И да, то есть... Фильм шикарен, один из лучших корейских фильмов, что я видел. Срежиссировал его режиссер Бонг Джун Хо. Это один из моих самых любимых режиссеров. Он снял такие фильмы, как «Мать», тоже корейский фильм, который я обожаю и очень вам советую. И да, посмотрите, это один из лучших триллеров-детективов, что есть от одного из лучших корейских режиссеров, которого я бы на самом деле поставил, наверное, даже на одну ступень с Паком Чхануком. Ты к Егору ознакомься с этим режиссером обязательно.
Ну да, я уже скачал.
Как минимум посмотри «Мать» и «Воспоминания об убийстве».
«Воспоминания об убийстве» мимо меня уже точно не пройдут. Но... Хорошо. Хорошо. Корейские, азиатские фильмы вообще сильнее всего входят.
Они вот...
В нашу такую среднеазиатско-восточную европейскую натуру. Что ж, у меня на четвертом месте... Триллер «Идентификация» Джеймса Мэнгольда с кучей прикольных актеров в главной роли. Ну, один из них Джон Кьюсак.
Знаешь, когда ты сказал «с кучей», мне показалось, сказал «скучный», и это было немного странно.
А,
скучный фильм на четвертом.
Ну, не то чтобы куча, но там действительно запоминающиеся лица. Допустим, Рэй Лиотта. Сейчас скажу.
Там еще Джон Кьюсак, по-моему, играет, если я не ошибаюсь.
Ну, Джон Кьюсак, он самый главный роль, да, Аманда Питт. И вообще, ну, запоминающиеся очень актеры. Вот, это один из самых интересных триллеров. того времени. Интересно продуманных, действительно, хорошим, стройным сюжетом. Сначала-то он начинается, как казалось бы, обычный мурдерный триллер. Мурдерный, такой про, слово мурдер, про хотель. Про мотель. Про мотель, в который которых этот мотель свел людей. Казалось бы, ничем не связанных, но он там их свел. Начинают происходить убийства, они понимают, что они все связаны. Персонажи тоже все непростые. Там какой-то преступник, прикидывающийся копом. И да. Это мы не сразу понимаем.
Да, да, там поначалу
все. Бывший полицейский, который, да. Потом,
да, раскрывается.
И да, все раскрывается, все идет. И уже, казалось бы, под конец ты как бы понимаешь, что это все, да, прикольно, но потом фига себе твист так.
Да, да.
То есть это фильм про расщепление личности, и с самого начала он об этом говорит, что есть такой чувак, он сейчас переводится из тюрьмы в тюрьму, у него дофига личностей. И это очень классно, на мой взгляд, очень классно обыграно. И мало таких фильмов, в которых расщепление личности выглядит интересно. И интересно все это обернуто. Вот этот сам синдром, он... Мы как бы в нем. Внутри этого синдрома, внутри человека. Это очень, очень хороший фильм. И под конец он тебе такое второе дыхание дает, когда ты понимаешь, в чем дело-то на самом деле. И как вот эта вся методика доктора действует. И мы ее, можно сказать, и видели весь фильм на протяжении всего. То есть один за другим личности умирали. Вот, прикольно. Очень забавно. Поэтому это четвертое место.
Хорошо, на моем четвертом месте фильм «Властелин колец. Возвращение короля». Это завершение трилогии, которое забрало, насколько я помню, 11 Оскаров главных в тот год. То есть этот фильм просто доминировал. Никто ничего не получал, только этот фильм получал все Оскары. Это было поразительно, потому что фильм жанровый, фэнтезийный, и такого никогда не было. Фэнтезийные фильмы, в принципе, никогда Оскары не получали, а тут еще и все. Вы знаете мое отношение, если вы слушали старые подкасты, и мне насрать на Оскар, но я не могу отрицать феноменальность этого факта. И «Властелин колец», вот «Возвращение короля», возможно, мой любимый фильм во всей трилогии. Я обожаю эту трилогию. И то, что он лишь на четвертом месте, говорит о том, что этот год, 2003, он был невероятно силен. Ну, просто невероятно силен, потому что даже «Возвращение короля», возможно, мой любимый фильм, одно из моих самых любимых трилогий, находится на четвертом месте. Но да, то есть здесь экшн-сцены, вот эта вся осада у Минас Тирит, она просто великолепна. Конечно, да, многие вспоминают этих призраков, да, клятого преступников, которые как Deus Ex Machina такая пришли и разрешили все проблемы. Но если не брать это в расчет, да, то вся эта осада настолько шикарна, смотрите, такое грандиозное завершение. И битва у Черных Врат великолепно. И драматизм последних шагов Фродо и Сэма к горе Дум. Вся эта драма в конце и после даже. Вот многие
жанры... Все ради чего там развивался сюжет, да? Все ради чего.
Да.
Они там шли.
Угу. И как Сэм несет на себе Фродо в конце, это меня всегда очень трогает. И на самом деле может кто-то будет смеяться, кто-то будет негодовать, но мой любимый персонаж после всех этих пересмотров многочисленной этой трилогии, мой любимый персонаж во всей серии — это Сэм. Это друг Фродо, который все время был с ним и который донес его до этой горы в конце. То есть Сэм — мой любимый персонаж. Когда я был маленький пацан, смотрел фильм, мне было наплевать на Сэма. И вообще, ну, есть Сэм и есть Сэм. Мне больше было интересно...
Мне нравился Голлум.
Мне больше было интересен Арагорн в свое время. Леголас, вся эта тройка, знаешь, Гимли, вот эти мне трио их, мне больше всего нравилось. Гэндальф. И хоббиты мне как-то всегда были неинтересны. Но Сэм, на самом деле, лучший персонаж во всех трех фильмах, я считаю. Он не умный парень какой-то там, знаешь, не какой-то философ, не какой-то герой, не какой-то храбрый боец. Точнее, он храбрый, но он не боец. Ну, то есть он не какой-то рыцарь и так далее. Он просто хоббит, который верен своему другу и который действительно храбрый. и, но храбрость его, она не такая, что он ничего не боится. Он боится очень многого, но все же он идет вперед, потому что понимает, ради чего они все это делают. И есть в нем какой-то вот этот внутренний свет. И да, то есть Сэм мой любимый персонаж, и трилогия великолепно завершилась, на мой взгляд. Это, наверное, один из... Возможно, это вообще самый эпичнейший фильм, который я видел в своей жизни. То есть в плане эпика, в плане масштаба и того, как умело... Вот сейчас масштабных фильмов много, но никто не может совладать с масштабом, никто не может показать его интересно. В основном теряется фокус, или еще что-то происходит, или просто это неубедительно выглядит. Здесь Питер Джексон просто показывает такой уровень, такой скилл во всем этом масштабе, не потерять какие-то личные динамики, какие-то какие-то, не знаю, моменты вылавливать, которые просто навсегда остаются в памяти. Поэтому да, это шикарный фильм.
Каждая строчка твоего топа заканчивается фразой «поэтому да». Я думаю, стоит это сделать как отдельную оценку, ачивку. Фильм получает «поэтому да».
Это будет такая ачивка, которую получает каждый фильм, поэтому она ничего не будет значить.
«Поэтому да». Так, хорошо. Ну да, еще поговорим об этом фильме. У меня третий
место. Я тебе уже третий фильм у тебя сорвал.
Да ты вообще вор. У меня третий фильм. Я сейчас тоже буду вором. Ты что думаешь? У меня третий фильм. Третий место занимает фильм «Олдбой».
А, окей.
Это как раз я говорил про азиатские фильмы. Вот «Олдбой», он за счет того, что он корейский, он, конечно, впечатляет непривычным бытом, да, фильма, непривычными реакциями.
Юмором.
И юмором, да. Такие, очень, очень непривычный мир нам. Вот. А второе, чем поражает, это один из самых сильнейших твистов в истории для меня.
Согласен,
кино.
Согласен.
Вот, поэтому он остается в памяти, да. Тут, как еще сказать, тут «Олдбой» на этом и держится. Это такой твист, это... Ох.
Да, но при этом я бы не сказал, что он держится только на твисте.
Ну, не держится, да, но после того, как он совершается, ты увидишь, ты только его и помнишь.
Да.
Но в остальном это интересная история персонажей. Да? Угу. Как он там в комнате в этой запертой тренировался и взращивал свою месть. И потом ходил,
как искал. Он из этого толстого мужика никчемного превратился, да, в такого бойца. И это действительно именно физическая трансформация была. Да. Не то, что в этом фильме Спайка Ли недавно, не знаю, ты смотрел или нет.
Я смотрел новый фильм, да.
Где Джош Бролин выглядит, что до этого накачанным и таким в форме, что после не видишь никакую трансформацию абсолютно. Просто в поведении трансформация, возможно, но ничего убедительного.
Не стоит вообще фильм новый со старым боем. Ну и, конечно, иконическая драка с молотком. С молотком же он ходил, да? С молотком по коридору.
Да.
Очень классно
снято. Одним дублем.
Как 2D, да. Да, одним дублем и как платформер.
Да, как этот сайд-скроллер, битэмап такой.
Да. Ну и сама гамма цветовая фильма.
Режиссура,
запоминающаяся. Вообще,
что я видел.
Это безусловно, вот, да.
Камера используется как
монтаж. Ну, я не буду много говорить, потому что Рок Джокер об этом фильме еще скажет.
Да.
Что у тебя на третьем месте?
На третьем месте «Трудности перевода» у меня. Софии Копполы.
Знал, что он будет у тебя в топе.
С Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон.
Йоханссон.
Все уже.
Я Йоханса.
Пора уже, да. На пенсию мне. Фильм один из самых атмосферных, что я видел. Происходит он полностью в Токио. Неоновые огни. Знаешь, мне даже чем-то вспоминается, несмотря на разницу в фильммейкинговом стиле, мне напоминает это даже фильмы этого... Боже, как этого режиссера зовут? Который снял «Чунгкингский экспресс». Ну ладно, неважно. Ну, в общем, да, вот этого режиссера мне напоминает. 5 баллов
от меня. Ван Кар-Вай,
да. 5 баллов от меня этот фильм получил, когда я его просто первый раз посмотрел, это было, наверное, в 2014 году, может, в 2015. Я просто влюбился в этот фильм, в его атмосферу, в саундтрек, в режиссуру, такую медленную, тягучую, такую, ну, такую, знаешь, размеренную. Это вся же. Я пропитался этим атмосферой Токио. И эти два персонажа, два американца в мире японцев, которые.
Мучаются бессонницей.
А, мучаются бессонницей, они не чувствуют себя частью этого города, частью этого мира, но они находят друг друга и начинают просто вместе проводить время. И не обязательно какая-то у них любовь должна быть во время всего этого. Просто две такие души, которые нашли друг друга в этом чуждом мире и которые нашли какое-то свое такое маленькое счастье в этом мире.
У Билла Мюррея вообще прекрасная для этой роли внешность и прекрасный взгляд. Я имею в виду взгляд, вот этот вот физический взгляд глаз.
Ну, знаешь, просто
он опустошенный.
Да, он показывает этого актера, который настолько уже устал от своей... Он же актера там, по-моему, играет, насколько я знаю, который приехал в Японию снимать рекламы, как это делают актеры часто, зарабатывают за границей. Помнишь все эти рекламы со Шварценеггером, с Николасом Кейджем для китайских реклам? Ты ни разу не видел?
Я ни разу не видел.
Они абсолютно бешеные какие-то...
Я видел, я знаю, как, что этот и существует, потому что да. Если друзья Джо участвовал в японской рекламе синей губной помады для мужчин.
Вот. И здесь что-то подобное, конечно, не настолько нелепо тут. Но просто эти сцены, где Билл Мюррей просто сидит и не понимает, ему говорят что-то эти ребята, как говорят, вот так держи бокал, там вот так это, а он не понимает, что они говорят, и какой-то дисконнект.
Да-да.
У него, дисконнект, вот это, ты видишь, что ты устал, уже этот вот. Что я здесь делаю? Какого хрена вообще? И вот, и Скарлетт Йоханссон, черт побери, я ее обожаю. Она охрененно в этом фильме, она няшка, и ее просто одно удалось наблюдать. У нее могло не быть вообще диалогов в этом фильме. Она могла просто сидеть у окна, грустно смотреть на этот весь ландшафт Токио, и я бы уже был бы доволен. Вот. Но да, тут вся их история клевая, их динамики, их взаимоотношения мне очень понравились с Биллом Мюрреем. Очень... такие естественные.
Фильм для тех, кто любит ночь.
И размеренность.
Очень понравится. Ну, когда ночь, знаешь, да, там, ты просыпаешься, не просыпаешься даже, а, допустим, от компьютера отходишь уже поздно ночью, смотришь в окно, вот этот ночной город, да. И он такой же атмосферой, что-то там где-то кипит, да. А ты здесь, ну, и ты да. Не кипишь так же, как этот город.
Знаешь, это да, это удивительно, потому что когда ты смотришь от него вдали, он спокойно, он просто светится. Но если ты начнешь смотреть на него под микроскопом, да, то есть если ты пойдешь в горы, ты увидишь, что там кипит жизнь, да. Но вот тут сдали это просто тихий пейзаж. И вот весь фильм он такой вот. Он тихий пейзаж города. Но города, в котором кипит жизнь одновременно с этим. Поэтому да, я не знаю, что еще.
Поэтому да, Рок Джокер.
Ты так и будешь меня
этих...
пинать из-за
этого. У тебя список открыт, да, это слов твоих паразитов.
Да, да, да.
Я сейчас тебе запишу тебе новое слово, поэтому да.
Хорошо. Прошли мне его.
Да. Я согласен, что этот фильм хороший и стоит посмотреть. Да. У меня просто он не в топе, потому что он не так меня сильно
тронул. Потому что он тебе не понравился.
Как тебя? Не скажу, что он мне прям вообще не понравился. Я знал, что ты про него будешь говорить, и ты про него больше скажешь полезного, чем я.
Вот. Ну, конечно, то, что я сейчас сказал, оно в основном все было на таких на эмоциях и по воспоминаниям, но мне кажется, и этого хватит на самом деле, и большего здесь не нужно. Весь фильм, в принципе, чувствуется эмоционально, несмотря на свою спокойность. И... я не вижу смысла здесь как-то в детали вдаваться. Действительно, на эмоциях эмоционально я рассказал об этом фильме. «Трудности периода» — фильм Софии Копполы. Посмотрите, ребята. У Софии Копполы есть еще один фильм, называется «Где-то» со Стивеном Дорфом. Тоже про актера, кстати, который устал тоже от своей работы. Но полностью фокусируется именно на этом актере. И Стивен Дорф там шикарен. Посмотрите.
Окей. Что ж, мы подвигаемся уже к серебряной строке. На втором месте у меня один из моих любимых фильмов. Это фильм Ларса фон Триера «Догвиль» с Николь Кидман. Это один из таких высокохудожественных фильмов для меня, потому что он самым интересным образом поставлен. Он сделан как театр. Он вроде как и фильм, но и в то же время как театр, потому что там отсутствуют декорации и реалистичные декорации. Uh-huh. Все выглядит, как будто люди стоят на сцене, их дома отделены лишь меловой чертой, так скажем, на полу, и поставлены лишь предметы, то есть стены абсолютно отсутствуют. Но это не просто так, это как символ прозрачности всего происходящего тоже в этой деревушке, куда приезжает главная героиня Николь Кидман, чтобы вмешаться в быт этих людей, чтобы что-то изменить. Она, по-моему, дочь мафиози, как я помню, она там остается и пытается людям как-то помочь. Становится частью этой общины небольшой, довольно разномастной, выполняет там их работу, ходит там в эти прозрачные дома, типа открывает дверь, типа закрывает дверь. Это очень забавно смотреть. Вот. Но ничего не получается, общество не изменить. Общество ее под себя прогибает и практически в прямом смысле. Показана вся эта грязь всей этой общины, какие они подлые твари, и сама героиня понимает, что им не помочь. В конце там она их классно убивает всех. Ну, не она, а она дает приказ своим мафиозиям, чтобы их всех расстреляли к черту с матери. Вот. То есть это фильм о вот этом неизменной общности, неизменном.
Ну, спасибо, теперь мне не надо смотреть этот фильм.
Ну, ты не смотрел, что ли?
Я не смотрел, да.
Ну, как бы, это не настолько трагично, знаешь, спойлер.
То есть
Я бы не сказал. Ты понимаешь,
это понятно. Суть,
это будет сразу понятно, что это все нужно просто пресечь на месте. Вот все это бесчинство.
Ну, это, знаешь,
это не как в «Олдбое».
То, что ты сейчас рассказываешь, это действительно в стиле фон Триера, знаешь, показать грязь, показать несправедливость, показать худшую сторону человеческой души.
Да.
Он, по-моему, только ее и показывает в своих фильмах.
Все равно, тем не менее, тебе будет интересно смотреть, если ты вот не смотрел, потому что там как бы микроистории такие происходят с каждым персонажем, с каждым семьей. Это больше интересно вот в сам процесс вот этот вот смотреть, чем финал. Вот, так что, ну и сама вот эта вид, визуализация всего, то есть все на черном фоне происходит, очень камерно, поэтому оставляется в памяти.
Это, знаешь, один из тех фильмов, которые вот годами в твоем списке на просмотр висят, и ты никак не можешь просто собраться с силами и с какими-то эмоциями, и... Окей, сегодня я посмотрю «Догвилль» Ларса фон Триера.
Ну, этот фильм хороший, да. У него еще есть продолжение, по-моему, называется «Магдалина» или «Мандалина», что ли. Там уже другая актриса играет, но ту же самую персонажа.
Может, «Мандерлей» там какой-нибудь, что-то такое.
«Мандерлей», да, что-то такое тоже. Это, по-моему, трилогия, кстати, Ларса фон Триера. Вот этот фильм «Догвилль», «Мандерлей».
Ну, у него,
и какой-то еще есть. Он как бы трилогиями снимает. Как-то так завершает.
Тематически, я
что-то такое читал про это дело. Но «Догвилль» как-то посильнее для меня зашел, чем его продолжение.
Ну,
продолжение там про рабовладельчество уже касается темы.
Да.
Вот. Да.
Хорошо. Мое второе место – это фильм Квентина Тарантино «Убить Билла». Первая часть. Я в прошлом подкасте говорил, что это моя любимая из двух частей. Это просто праздник экшена, праздник жанров, особенно самурайского кино. И просто одна сцена с Умой Турман в костюме Брюса Ли, которая режет просто десятками этих ребят с катанами. Это одна из лучших экшен-сцен в истории, на самом деле. И не знаю, саундтрек, ну, это на самом деле один из моих любимых вообще фильмов у Тарантино, вот этот фильм. Я знаю, что он вот среди даже почитателей Тарантино, он так, знаешь, неоднозначен, потому что кто-то обожает его, кто-то говорит, что он здесь слишком увлекается жанрами, он слишком не сдержан здесь, и весь фильм немножко слишком взбалмошный, такой, знаешь, какой-то юношеский слишком. Несерьезный. Но у меня с этим нет никаких проблем. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы любить жанр. Поэтому я уважаю жанр хоррора. И я уважаю жанровость, которую преследует вот именно в этих фильмах «Убить Билла» Тарантино. Здесь видна любовь к старому кино. И на самом деле я посмотрел много фильмов, которыми вдохновлялись многие сцены в этом фильме. Вот, и это было интересно, конечно, их находить вот в этих азиатских фильмах. Например, «Леди Кровавый снег». Там оттуда много было взято. Я вам очень советую посмотреть этот фильм. А, и мне нравится мифология вот этого мира «Убить Билла», где в самолетах есть чехлы для катан. Знаешь, эта сцена, где она летит в самолете, и есть там сбоку такой чехол, куда она катан ложит. Знаешь, чисто вот... Ну, то есть Тарантино показывает, что это вымышленный мир, но он очень похож на наш мир. Вот. В этом плане он даже чем-то с Рефтом похож, который снимает эти фильмы, да? Только простит, неоновый демон, но у Рефта такое немножко инфернальное представление об альтернативе.
Параллельные вселенные.
Да, вот. А у Тарантино она такая, как киношная альтернативная вселенная именно. То есть это такой, знаешь, мир, который пропустили через вот это сито жанровых фильмов. И он вышел и реалистичным, и в то же время нереалистичным, если ты понимаешь, чем я. Вот. И музыкальное решение в этом фильме. Ну, то есть Тарантино в основном никогда не нанимает композитора для своих фильмов. Он берет существующую музыку, покупает ее, лицензирует и использует. Потому что знает, какую музыку нужно использовать, в какой момент идеально. То есть... Ему не, он не хочет, он много раз на интервью говорил, я не люблю рисковать. Потому что когда ты даешь работу композитору, ты можешь быть, в конце концов, ты не знаешь, как он ее напишет, эту музыку. Ты можешь быть не совсем доволен тем. А, говорит, из существующей музыки я могу точно выбрать то, что мне нужно. В этом фильме каждая сцена, то есть, точнее, не кажется, она каждая музыка, когда каждый трек включается, это идеально. Это идеально. Вот, и здесь многие музыкальные треки прославились после этого фильма, на самом деле, и да, то есть здесь он создал действительно такой иконический для этой эпохи фильм, который все запомнили, кто-то может любить, кто-то не любить этот фильм, но все запомнили «Убить Билла» за его взрывоопасный экшен, просто с этими литрами крови и ругательствами, и диалогами, и диалоги здесь шикарные, персонажи, в общем... «Убить Билла» абсолютно без всяких сомнений оставлю на второе место.
Хорошо. Первое место. Золотую медаль я вешаю таки «Властелину колец». Ну, потому что, черт возьми, это эпик, most epic everybody in the world. Ну, по эпичности я не вспоминаю никакой другой фильм. «Властелин колец» — это все. Это самая крутая фэнтези, супермасштабная, с классными там и этими персонажами, существами, вселенной, масштабными битвами, сюжетом, красавицами-эльфийками. Короче говоря, в нем есть все, чтобы быть вот эта вот мощь. Да. Эпичного кино, да? Поэтому я не мог не поставить его на первое место. Он как бы
на самом деле, вот эпичность ее ведь не подделаешь. Вот сейчас много фильмов выходит, где вот эти, вот, знаешь, на компьютере нарисованы миллионные армии, сталкиваются. Да. Но ты не чувствуешь ничего, глядя на это. Но именно когда это делает Питер Джексон,
да. Он, у него это получается, вот вся вот эта обширность, ты чувствуешь это пространство, да?
Конечно, во многом благодаря настоящим пейзажам Новой Зеландии, да, на которых все это снималось. Это большой фактор, все эти горы,
кстати, да,
поля.
Плюс это природа. Вот эта природа, она офигенна. Там и горы, и реки, и различные такие...
Ущелья,
каменистые холмы, без деревьев.
Поросшие мохом там, да.
Ну, новозеландский пейзаж — это потрясающий пейзаж, и для этой фэнтези потрясающе вписывается.
Это большая часть шарма и силы, и вообще всего в этой серии. То есть одна из важнейших частей этих серий, этих частей, этих фильмов, это просто природные красоты Новой Зеландии.
Да, поэтому...
Без них не то было.
Если говорить о самых крутых фильмах, я буду всегда вспоминать «Властелина колец», трилогию всю, да. Ну, поэтому это как, ну, не знаю, как это сказать еще.
Ну, вот есть, знаешь, вот есть распространенная придирка к этому фильму, что он никогда не кончается, да, вот эти вот одна за другой концовки идут. Но у меня никогда не было с этим проблем. Потому что, во-первых, это настолько эпичная история. Три трехчасовых фильма, да? А если ты смотришь директорские вот эти версии, да, вот эти вот необрезанные, там последний фильм так и вовсе, вот этот «Защитник Леона Восси», 4 часа 20 с чем-то минут идет. То есть это настолько эпично, огромная история со стольким персонажем и соответствующий конец. Он очень долгий, продолжительный, расставляет все по полочкам, но он не оставляет каких-то оборванных концов на полуслове. И это хорошо, потому что он создает катарсис. И я обожаю то, что этот фильм заканчивается, насколько я помню, Сэмом и его семьей. Как они заходят в свою маленькую эту пещерку, в свой маленький домик, этот, с этой зеленой дверью. Она закрывается, и на этом кончается фильм. И это великолепно. У меня всегда слезы на этом моменте текут. И я просто очень эмоционален в конце этого. Потому что ты проделал весь этот... Вот ты, да, ты смотрел эти фильмы раньше, но каждый раз, когда ты пересматриваешь, ты заново переживаешь все это огромное приключение. Ты чувствуешь весь этот груз, когда хоббиты возвращаются в Шир, да? Ты чувствуешь, что ты вместе с ними прошел через что-то невероятное. И ты вот эта сцена гениальная, где они просто сидят в баре. Помнишь, как в начале, в первой части они танцевали, пили эль? А здесь они, смотрят на вот этих всех веселящихся, и они не веселятся, они уже другие люди.
Это как вот в фильмах про Вьетнам, да, когда люди возвращаются из этой мясорубки, они также смотрят.
Да. Ну тут да, тут не столько травма, наверное, сколько именно... Понимание,
взросление.
Да, тут понимание, что мир на самом деле больше, чем Шир. И за пределами нашего маленького этого зеленого графства, или я не знаю, как это назвать, этой земли Шира, на самом деле много всякого дерьма творится. И вот это просто, да, как ты сказал, взросление, ты видишь в их лицах, в их сдержанности, в их какой-то уже даже потерянном интересе в этих пьянках и танцульках. Они уже переросли все это, и они уже понимают, что... Мы уже не принадлежим этому месту, мы уже...
Мы созданы для чего-то большего.
Ну нет, не то, что для большего, но...
Но они понимают, что уже не будут пить и веселиться так же беззаботно.
Да.
Они понимают, что за этим всем стоит нечто большее.
Это путешествие изменило их, и каждый раз, когда я пересматриваю эту трилогию, она также, как бы не то, что она меня меняет, но я вместе с ними как будто заново каждый раз его преодолеваю, каждый раз я плачу в конце, и вот эта сцена, помнишь, она в Минас Тирит, когда... Арагорн говорит, когда Арагорн уже стал королем, он говорит, нет, мы должны вам кланяться, и они все кланяются перед ними, и вот эти маленькие хоббиты стоят, и все им кланяются, и я на этом моменте тоже всегда плачу, это, не знаю, какой-то такой момент, который просто меня всегда очень задевает душевно так. Вот. Этот момент какой-то вот этой солидарности, вот этого, наконец, какой-то справедливости в этом несправедливом мире, что вот эти хоббиты, несмотря на свои все слабости, они столько сделали, и действительно они заслуживают, да, такого признания. И вот это вот, когда столько мрака в фильме, каждый момент, каждый лучик справедливости, он настолько больше влияет на тебя и настолько более ценен. И этот фильм это понимает, и он отлично это использует, Джексон.
Да, что у тебя на первом месте?
У меня на первом месте «Олдбой» Пака Чханука.
Ну, как я и угадывал.
Этот фильм, который произвел на меня, когда я первый раз посмотрел, такое впечатление, как фильм «Акира». То есть мне просто в мозг взорвало нахрен. Мне просто голову разорвало, и я не знаю, что происходило в моей голове, особенно после этого твиста. Сам твист. Я не буду его спойлерить ни в коем случае, ребята. Если кто-то не смотрел до сих пор «Олдбой», сделайте себе одолжение.
Отпишитесь от нашего подкаста, посмотрите «Олдбой» и только потом подпишитесь, как нормальные люди.
Можете не отписываться. Но «Олдбой» обязательно посмотрите, потому что это один из тех фильмов, которые любой уважающий себя киноман обязан посмотреть. Это просто вот как пункт, который просто нельзя обойти. Это один из... Я даже не буду говорить, что он корейский фильм, что он там... Это один из лучших фильмов, точка. Это триллер высшего класса. Здесь, притом, несмотря на всю его запредельную мрачность, всех твистов, психологичный вот этот, да, но в своей извращенности, заглядывающий в глубину наших пороков, каких-то наших, в глубину просто человеческой вот сути, да, этот фильм просто вот бесцеремонно, просто вот как будто открывает твое вот это вот не знаю, грудную клетку просто тебе в душу залазит, знаешь, и ковыряется там, знаешь, перебирает все вот так вот. Этот фильм вот так бесцеремонно все это делает на самом деле, и он абсолютно откровенно показывает какие-то сцены насилия или сцены секса, или... То есть он... Не то, что тут даже неприменимо понятие смелости, тут применимо понятие правды. Несмотря на много, возможно, здесь много какой-то стилизованности в этом фильме, да, киношности, mm-hmm. но, черт побери, какой он, как он просто заглядывает в правду, как он, весь фильм о правде, о том, как просто, так скажем, какая-то мелочь может разрушить жизнь другого человека, да?
Да.
Какая-то просто мимолетная брошенная фраза может разрушить несколько жизней. И насколько все-таки это все тонко. Тонкая человеческая психика. И вот этот фильм отлично это исследует. Ну и, конечно же, помимо высоких и шикарных тем вроде человеческой психики и тонкости устройства человеческой душевной организации, здесь просто есть крутые сцены, где просто люди избивают друг друга. И они офигенно поставлены. Просто, опять же, эта сцена в коридоре уже иконической стала она. Где просто одним дублем все это снимается продолжительно. Кровавая ужасная сцена, очень реалистичная. И вот многие говорят, что вот она идеально срежиссирована, ну то есть хореография там идеально все это. Это не так, это не так. Она не идеально сделана, но в этом ее идеальность. Потому что если ты присмотришься, если ты будешь пересматривать «Олдбой», ты поймешь, что там есть моменты, где не киношно драка выглядит. Но в этом ее прелесть. Одессу запыхивается, он стоит около этой стенки. Да? Он как-то нелепо машет руками. Эти его противники падают. Какие-то... Кто-то пытается ударить его палкой, промахивается. Но в этом прелесть этой сцены, что она выглядит из-за этого реально. Потому что по-настоящему, когда люди дерутся, они промахиваются, они не попадают, они устают. Они не могут драться больше 2 минут без перерыва. И вот улавливается эта идея в этом непрерывном дубле благодаря этому. Вот. И да, ну то есть психологизм и просто, и несмотря на всю беспросветную мрачность этого фильма, здесь куча юмора. Да, порой мрачного юмора, но все же юмора. Очень интересного юмора. Именно юмора Пака Чханука. Я считаю, что вот его нельзя подвести под какой-то корейский юмор, какой-то корейский. Это именно бренд Пака Чханука, только он так режиссирует. Я смотрел многие лучшие корейские триллеры современные, но Пак Чханук, он уникален. Никто так не делает юмор, как он. Да и вообще фильмы, в принципе. У него очень свой стиль такой. Вот. И вся эта история, опять же, главная тема этого фильма — это месть. И вот этот персонаж Ли Ву Джина, который соорудил вот эту, так скажем...
Тюрьму?
Нет, тюрьму он заказал, чтобы его там держали, но он соорудил весь этот такой мрачный спектакль, да, в котором...
Да.
Одессу даже не знал, что он главную роль играет в этом спектакле. Вот. И то, как фильм именно медленно раскрывает какие-то свои твисты. Я помню, когда просто этот твист раскрылся, я понял, в чем тут дело. У меня не было слов. Я просто сразу для себя понял, это один из лучших фильмов, что я видел. Вот. И этот фильм, пожалуй, будет находиться в десятке моих любимейших фильмов всех времен вообще. Я обожаю «Олдбой», и я, в общем, вам советую посмотреть этот фильм. Мое первое место.
Ясно. Ну да, тут не поспоришь ведь.
И не поспоришь. Хорошо, и что у нас теперь? Я думаю, нам можно перейти к комментариям наших слушателей, или у тебя были...
Про разочарование, можно сказать. Да, да. Какие-то там были... Я вот тут посмотрел кое-какие фильмы. Последний фильм, которым я остался недоволен, я удивлен, почему у меня такая высокая оценка стоит. Ну, не высокая. «Плохие парни 2». Мне не понравился этот фильм. Я поставил ему 5 из 10. Он мне показался скучным, шутки глупыми, сюжет неинтересным.
Это фильм Майкла Бэя.
Да, ну, конечно, он круто выглядит там. Тут пролет камеры вокруг Уилла Смита, который стоит
через
там посреди комнаты, да, через стекла. Это было прикольно, да.
кое-какие другие моменты Майкла Бэйевские, такие, ну, боевиковые экшены, да, Майкла Бэй все-таки. Но в остальном меня не трогал этот фильм ничем вообще никак. Может быть, потому что я сейчас в этом возрасте, когда такой полицейский экшон мне не зайдет. Может быть, я не знаю. Вот какие-то вот эти вот детские пистолет, детские полицейские игры, да, когда они там арестовывают этот Ку-клукс-клан, начинают плясать, танцевать, петь что-то. Мне это показалось очень наивно и глупо. Конечно, это позиционирует себя как комедия. Там написано в жанре, что это отчасти комедия. Но что-то я не смеялся даже. Ну, и не улыбался. Вот. Поэтому что-то я разочарован в этом фильме. Хотя знаю, что Bad Boys, Bad Boys, Watch Gonna Do. Это все-таки штука такая.
Мне бренд юмора Майкла Бэя вообще не нравится. Единственный фильм, в котором мне понравилось применение юмора Майкла Бэя, это «Кровью и потом». Потому что там главные герои были тупые качки, бодибилдеры, которые решили ограбить. Там это идеально вписывалось. А в остальном для меня не работает юмор Майкла Бэя. Никогда. Вспомни те же «Трансформеры», господи.
Да.
«Сущий ад». Да. Разочарования у тебя еще есть какие-то?
Нет.
Ну, у меня на самом деле есть разочарование. Это «Страх Х» с Николаса Виннингерефа. Но тот самый фильм, который обанкротил его и который заставил его делать сиквелы «Пушера». Mm-hmm. А, действительно, посмотрев этот фильм, я ничего из него не вынес. И в конце так немножко... Вот. И мне он показался таким именно... Да, тут с точки зрения кинематографии Реф он уже показывает невероятный уровень. Но сама история, не знаю, наверное, не вытянула, да, какими-то своими концептами, вот как, например, недавний «Неоновый демон», да, он многими темами просто вытягивает и не заставляет тебя не сказать, что это пустой фильм с красивыми картинками. Вот «Страх Х» где-то грешит в этом плане, и просто он был скучен, наверное, слишком медленный, слишком сухой. Вот. И среди каких-то других разочарований, наверное, каких-то прям разочарований у меня не было, но единственное, что «Халк», наверное, меня разочаровал, хотя там были крутые сцены, где в него стреляют из пулемета, ты видишь, как пули плющатся на его там не пули непробиваемом теле. Клевые были там спецэффекты, на самом деле, для своего времени. Фильм Энга Ли, очень крутого режиссера, на самом деле, удивительно, что он снял супергеройский фильм. Он у него такой действительно своеобразный получился. Но, кстати, вот «Терминатор 3» — это, наверное, мое главное разочарование будет всего этого года. Вот. И в ретроспективе, естественно, сиквелы «Матрицы» были для меня разочарованием. Конечно, в то время они мне нравились, но сейчас я смотрю на них свысока.
Окей. Ну, по находкам у тебя что-нибудь есть? Я как-то по находкам опустошен здесь.
Я просто, знаешь, хочу сделать именно почетное упоминание.
Давай
просто
сделаем
хорошие поклоны, фильмы, да, которые не вошли в 10, но просто потому, что было, мы могли выбрать только 10.
Это рубрика рекомендаций.
Да. В общем, почетное упоминание. У меня здесь «Техасская резня бензопилой». Помнишь, мы с тобой обозревали этот фильм в 9-м выпуске «Разговор о кино». Там был, мы обсуждали французский фильм «Граница».
Да-да-да.
И приквел «Техасской резни бензопилой» новый, и саму «Техасскую резню бензопилой» 2003 года. И мне дико понравился тот фильм с Джессикой Бил. Мне показалось, это достойный современной интерпретации. Действительно достойный. Очень хороший, который я еще буду пересматривать. И на самом деле этот фильм какое-то время стоял на моем 10-м месте, но потом его вытеснил фильм «Великолепная афера». Потому что этот фильм просто лучше, на самом деле. Но, да.
Джессика Бил там, думаю, и чё.
О, боже. О, господи.
Руки на стол.
Так, я вернусь через 5 минут, ребят, подождите. Да, другой крутой фильм, который я хочу упомянуть, это токийские... Tokyo Godfathers, короче, называется он на английском. Типа «Крестные отцы Токио» или что-то в этом роде. Это аниме. Сатоши Кон. Сатоши Кон — это один из лучших аниме-режиссер когда-либо. Просто родившихся на свет, потому что он снял такие фильмы, как «Паприка», «Perfect Blue» и «Актриса тысячелетия». На его счету также сериал «Агент паранойи». Если кто-то у нас среди слушателей есть любители аниме, он, конечно же, знает, о чем я говорю, потому что эти фильмы — это классика нетленная. аниме как жанра вообще. Вот. И Сатоши Кон умер от рака, насколько я помню. Довольно. Он еще мог много делать крутого аниме. Жаль, что нас такой невероятный творец покинул, на самом деле, слишком рано. Потому что все его фильмы были на вес золота. И этот фильм не исключение. Он почти попал в мой топ. И он... Это один из лучших фильмов. Я посмотрел, кстати, его прямо перед этим подкастом. То есть не сегодня, но пару дней назад я его посмотрел. И я думал, может, он попадет в десятку, он почти в нее попал. И на пересмотрах, возможно, я пожалею, что не поставил его в топ.
Ну, главное, что он достоился упоминания в нашем подкасте. Знаете, и люди запомнят и хотят посмотреть первый раз. Да. Что-то еще у тебя есть?
Ну, среди почетных упоминаний я бы также мог назвать фильм «Последний самурай» с Томом Крузом. Mm-hmm. Это хороший фильм на самом деле. Это очень хороший фильм. И я не буду много о нем говорить, просто посмотрите синопсис, если вам понравится. Ну, мне всегда нравился этот фильм. С первого раза, как я его посмотрел, с тех пор я его смотрел раза 2-3, наверное. Его часто по телеку показывали. Мне кажется, это одна из лучших, может, не самых лучших ролей Тома Круза, но одна из таких, которые явно ему в плюс я бы занес. Вот. И, пожалуй, наверное, пока ты назови, если я что-то убежали, вспомнил.
Окей. Помнишь, я несколько раз упоминал мою бабушку, с которой мы смотрели боевики. В этом году, в 2003-м, вышел фильм «База Клейтон» от Джона МакТирнана. Там играет Джон Траволта и Сэмюэл Джексон. Вот этот фильм для моей бабушки это как «Крепкий орешек». Но не как фильм, сейчас я говорю, а вот как тот самый «Крепкий орешек», который трудно раскрутить. Она его пересматривает. Она его пересмотрела миллион раз.
Нет, знаешь что, извини, я тебя прерву, но самое комичное здесь то, что Джон МакТирнан снял первого «Крепкого орешка».
А, о, какая интересная штука. Вот. Короче, она этот фильм посмотрела миллион раз и никак не может ни с какого раза понять, что там к чему. Короче говоря, ребят, фильм действительно хороший. И я не поставил до сих пор ему оценку, потому что сам не разобрался. Он, то есть это триллер-боевик, и в конце там что-то, кто-то, кому-то, где-то, когда-то. И вот чтобы понять это, нужно смотреть и смотреть, смотреть и смотреть. Он реально, он умный, он интересный, потому что хорошо сделан сценарий. Но он очень запутанный.
Я хотел пересмотреть его перед этим подкастом, потому что МакТирнан снял один из лучших экшн-фильмов в истории. Он снял первого «Хищника», и он снял первого и третьего «Крепкого орешка», поэтому...
Ну вот, да, здесь тоже такая интересная атмосфера у фильма. Все более-менее ночью происходит, дождя много. Такой очень похож на боевик 90-х, но здесь больше еще и разговоров, и поэтому очень интересно следить за тем сюжетом.
Я еще хочу сказать по поводу этого фильма, что это один из тех фильмов, который вот раньше постоянно шел по телеку, я постоянно нарывался на нее, никогда не смотрел его полностью. Вот не получалось.
Мистический фильм вообще.
Очень мистический.
Короче, какая-то запарость, ребята. Посмотрите и поймите, что там, почему.
Расскажите нам, о чем.
Да, расскажите нам вообще, как там, кто кому подлянку сделал.
И куда.
Да. Также я посоветую вам посмотреть фильм «Рекрут». Мне понравился с Аль Пачино и Колином Фарреллом про ЦРУшников. Забавный, хороший средний фильм. Если кому нравится тема ЦРУ, да, шпионов и все такое, это довольно интересно. Плюс еще есть фильм для поклонников Стивена Кинга. Называется «Ловец снов». Там играет Морган Фриман, Томас Джейн и Тимоти Олифант.
Да.
Который, кстати, там хорош.
Да, там зубочистки все время грызет.
И там про четырех друзей, которые обладали спецспособностями после того, как там какого-то человека встретили. Интересное, очень кинговский. То есть там есть проседания такие странные, но это кинговский фильм.
Знаешь, этот фильм очень принято обсирать, но он мне всегда нравился.
Да, мне тоже. Не знаю, мне кинговские фильмы нравятся. Вот такие странные причем.
Да.
Потом я вам посоветую «Брюса Всемогущего». Ну, я думаю, кто не смотрел, это самый интересный, ну, не самый интересный, один из самых запоминающихся фильмов с Джимом Керри.
Ну, одна сцена, где он заставляет этого диктора всякую чушь нести в прямом эфире, это Ради нее можно уже посмотреть, на самом деле.
Да, очень-очень смешной фильм. Из комедий.
Да.
И последний, пожалуй, фильм, который я посоветую. Это будет «Лабиринт», и я уже о них говорил как-то в подкасте. Там это французский фильм, там играет актер.
Там Жан Рено не играет?
Жан Рено там не играет, сейчас скажу. Фредерик Диффенталь там играет, которого вы знаете по фильмам «Такси». Это тот полицейский неудачный.
О, да.
Неудачный. Да. И также Ламберт Вильсон, который француз играл в «Матрице» в перезагрузке.
Да,
да, француз допущенно играл. Вот этот фильм, это очень хороший пример детективного триллера с тягучей атмосферой. Вот.
Я еще назову несколько фильмов. Это фильм «Школа рока». Помнишь, в прошлом подкасте твой любимый фильм был фильм Мишеля Гондри «Вечное сияние». Это тоже фильм Мишеля Гондри. «Школа рока» с Джеком Блэком. Нет, я вообще хрень несу. Это фильм Ричарда Линклейтера.
Вах, вах, ты спать хочешь?
Нет, вот Мишель Гондри снял «Перемотка». Я всегда их путаю, потому что в обоих фильмах снимается Джек Блэк в главной роли. И оба такие инди-комедии. Вот. И «Школа рока» — это фильм Ричарда Линклейтера, который снял «Помутнение» с Киану Ривзом. Стилизован этот фильм, шикарный сай-фай.
Под мультик, очень шикарный.
Да-да-да. Снял недавнее «Отрочество». Вот. И да, Ричард Линклейтер — это крутой режиссер, и «Школа рока» — это один из лучших фильмов, на самом деле. Вот. И другой фильм, который я хотел назвать, это, господи, сейчас найти бы...
«21 грамм» не посоветуешь?
«21 грамм» — это же фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту, да, насколько я знаю? Это клевый фильм, кстати, тоже, да.
Тяжелый. И в освоении немножко тяжело, потому что там хронология нарушена.
Ну, вот знаешь, в отличие от того же «Крэш», который я просто разорвал на части, не помню, в каком эпизоде здесь, именно грамотно сведены многие истории, они действительно имеют какой-то смысл, и, и они не притянуты за уши. Действительно, ну, тут видно, ну да. Другой абсолютно уровень. Да, рукомастера, как ты сказал. А, вот. И на фильм, который я бы хотел посоветовать, я до сих пор не могу его найти. Но знаешь что? Я еще одно нашел разочарование огромное. Это фильм «Братьев Коэн. Неуносимая жестокость» с Кэтрин Зета-Джонс и Джорджем Клуни. Это был один из тех фильмов, который заставил людей напрячься, потому что у «Братьев Коэн» шла серия не очень хороших фильмов, это был вот один из них. И эта серия была нарушена «Старикам тут не место» этим фильмом. И все начали опять верить в «Братьев Коэн» благодаря этому фильму. Но до него шла серия из не очень хороших фильмов, и это один из них. Это действительно разочарование, на самом деле. На тот момент оно не было разочарованием, но когда я стал фанатом Коэнов и посмотрел, я немного ужаснулся. Вот, ну, наверное, на этом все.
Еще хочу оговориться. В прошлом, позапрошлом выпуске, да, мы обсуждали 2004 год, мы не упомянули «Эффект бабочки», это знаковое кино в кинематографе с интереснейшей задумкой, да. Он вышел в 2004 году, но все сайты говорят, что это 2003, потому что он был анонсирован для 2003 года, но откладывался постоянно. И на Кинопоиске, на IMDb он указан как 2003 год. Поэтому я говорю, что «Эффект бабочки» в 2004-м был очень хорошим, я бы его в топе в своем бы оставил.
С Эштоном Катчером, да?
Первый, Кучером, да.
Я даже смотрел вторую часть, которая была гораздо хуже. 100 раз хуже она была.
Нет, все продолжения, они не выдерживают никакой конкуренции. Первая часть — это такая же своеобразная икона. Это фильм всегда буду вспоминать.
Для меня он, знаешь, попадает в те же реалии, что и я знаю, что сделали прошлым летом. Это такой MTV молодежный триллер-хоррор, но в данном случае, наверное, больше триллер.
Это молодежный.
И я говорю это не в каком-то уничижительном смысле. Именно в любящем смысле.
Это зато у него оригинальнейшая идея.
Да, идея хорошая, и исполнение, как вся это заигрывание со временем и последствиями, мне это всегда нравится. Ну, я, кстати, хочу называть еще пару фильмов. Это «Аниматрица», которая вышла в один год, получается.
Да, неплохо.
И это гораздо более крутой фильм, чем «Перезагрузка» и «Революция».
Согласен.
При том, что он аниме, из разных аниме-стилистик, он состоит из разных... Это такой альманах. на тему Матрицы, причем некоторые короткометражки тут именно раскрывают мир Матрицы, предысторию Матрицы лучше, чем сами фильмы.
Предыстория там хороша показана.
Вот. И это просто очень здорово. Это фильм, который очень офигенно обыгрывает идею и мифы Матрицы. Идею Матрицы. Опять же, делает это лучше, чем Революция и Перезагрузка. И другой фильм, который я назову, будет очень страшное кино 3. Да, тут кто-то скажет трэш, говно и так далее, но...
Ну какой это трэш? Это такая комедия.
Первые три очень страшных кино мне всегда нравились. Я всегда дико ржал с них. Даже четвертое мне нравится на самом деле, хотя там уже не было Энн Хэрис почти. Энн Хэрис все-таки это моя любимица, и во всех трех частях я с удовольствием за ней наблюдал. Вот. И третья часть... Там пародии Звонка, Матрицы, опять же, что было, как ты понимаешь, актуально на тот момент.
Да.
Вот. И все это было очень здорово. Даже в дубляже это было смешно. Даже в дубляже. Поэтому.
Да.
Я не знаю, какая из этих трех страшных, из этих трех частей моя любимая. Все три по-своему были великолепны для меня. Да. Что ж, на этом, я думаю, все. С этим делом.
Да, давай перейдем к комментариям нашей группе.
И мы перейдем к комментариям. И первым делом я хочу просто зачитать комментарии одной из наших слушательниц. Ты на прошлом подкасте спросил, что вы думаете о компьютерной графике? Напомню, что в прошлом выпуске Джек сказал, что компьютерная графика — это лучшее, что подарил нам кинематограф. Вот. И я шучу, но так или иначе. Джек вовсю защищал компьютерную графику, в то время как я пытался дискредитировать ее, но так или иначе, у нас есть слушательница Таня Пырву, ее зовут. Я так понимаю, у нее молдавские какие-то корни, потому что такая фамилия немного напоминает мне Молдавию Ван. Но в любом случае, кем бы она ни была, здорово, что у нас есть слушательница, и что она еще и пишет нам. И она пишет на эту тему. Я думаю также о графике в Алисе. Смешарики какие-то. Я смотрел его со знакомыми, которые о Тиме Бёртоне говорили с придыханием, и неудобно было уйти. Но как он закончился, я встала, убежала. Просмотр оказался пыткой. Действительно, фальшиво. Ева Грин, особенно в том красном платье, дьявольски хороша. Сейчас она отсылается к фильму «Мрачные тени». Самоубийцы. Мне кажется, производителям этого фильма должно быть стыдно за такой тупой и дерьмовый фильм. Посмотрю обязательно «Не дыши». Спасибо за обзор, очень здорово. Ну, спасибо за отзыв. И да, как я и говорил, люди устают от компьютерной графики в последнее время. Особенно, когда она составляет 90% пространства кадра. Мне кажется, этот тренд во многом на него повлиял именно Джордж Лукас со своими приколами «Звездных войн», которые он снимал. Ну, второй и третий эпизод он полностью снимал в павильонах. Там было мало сцен на настоящих локациях. Но ты нашел комментарии под нашим...
У меня открыто они, да? Да. Я читал комментарии.
Зачитай тоже. Первый.
Самый первый про топ, что ли?
Алексей Чуприн, который написал.
Да, он предоставил нам свой топ. 10 место — «Монстр». 9 — «Управление гневом». «Ловец снов», про который я говорил. «Властелин колец. Возвращение короля». «Матрица. Перезагрузка». «Холодная гора».
«Затойчи».
«Затойчи». Не люблю азиатское кино, делаю исключение только для Такеши Китано. «Комната», «Плохой Санта» и «Первое место невезучие».
Вот мне интересно, «Комната» сюда был с иронией, с какой-то с шуткой добавлен, этот фильм с Томми Вайсо, или я не знаю. То есть...
Не знаю.
Или это такой тип, знаешь, это настолько плохо, что это хорошо, это действительно один из моих типа любимых фильмов.
Может быть, Алексей нашел в этом что-то офигеть какое... высокохудожественное для него.
Вот, кстати, «Управление гневом» я бы тоже посоветовал, ребята, посмотреть, потому что это хорошая комедия. Мне она всегда нравилась с Джеком Николсоном и Адамом Сэндлером, когда Адам Сэндлер еще не превратился в живой труп без эмоций, жадный до денег. Когда-то он снимал хорошую комедию.
Он достойный упоминания. «Тупик» — это, по-моему, триллер. Отец Лоры Палмер в главных ролях. «Молодой Адам», «Великая и ужасная Тильда Суинтон».
Суинтон.
И «Сокровище Амазонки». Уокинг, как всегда, на высоте.
«Сокровище Амазонки», насколько я знаю, снимался Скала Джонсон Дуэйн. И это такой клевый фильм, тоже мне он нравится.
И фильмы, которые не прошли проверку временем. «Гудбай, Ленин», «Антисоциалистическая агитка» и «Трудности перевода», uh-huh. твой любимый. Хотя саундтрек отличный. Люблю «My Blood Valentine». И тоже предоставил отличный коллаж
да.
из постера.
Круто, наши слушатели еще и коллажи делают.
Да, это отменно, отменно. Спасибо, Алексей, я лайкнул твой коммент.
О, я прям сейчас в прямом эфире просто увидел рождение этого лайка, но у меня прям отобразился.
Да, вот еще Андрюха Ваганов наш знакомый. У меня большая просьба, ребят.
Нет.
Тайм-коды. А про тайм-коды, кстати, что мы будем вставлять?
Я буду делать тайм-коды. Андрей Ваганов попросил тайм-коды, чтобы мы... Но в данном выпуске я не буду это делать, потому что это топ, и это будут спойлеры.
Синеманьяков.
Но в синеманьяках, да, я, ребята, буду делать...
Блин, синеманьяков в киноманьяках. Я не буду говорить синеманьяки, Джек, не говори.
Синеманьяки, да.
Киноманьяки.
В киноманьяках я буду делать тайм-коды, потому что это действительно имеет смысл, если кто-то не хочет слушать о каком-то фильме, ему хочется перескочить, но не искать, знаешь, туда-сюда перематывать. Это действительно удобно, тайм-коды. Я буду их делать, потому что при монтаже я все равно буду знать все эти тайм-коды, поэтому мне это не составит труда. И вы сможете сразу телепортироваться в ту часть подкаста, которая интересна вам, дорогие друзья. Следующий у нас на эту тему был комментарий от... На тему 2003 года был от Александра Твердохлебова. Вспоминая 2003, хотелось бы отметить впечатляющее перевоплощение Шарлиз Терон в фильме «Монстр». Вот уже второе упоминание фильма «Монстр», на самом деле. Вот у Алексея Чуприна на 10 месте был этот фильм. Я не смотрел этот фильм, но если я наслышан об этой роли Шарлиз Терон, которая изуродовала себя для этой роли, там абсолютно ее не узнать уже было, она очень перевоплотилась. Я не уверен, но, по-моему, она даже была номинирована или даже получила Оскар за эту роль. Вот. Поэтому...
Ну, то есть ты тоже не смотрел,
Нет, я не смотрел, но наслышан.
Повод посмотреть.
Дальше у нас есть комментарий. Я не знаю, даже это может не комментарий, а целый трактат.
Это целая рецензия. Да. Тут, я думаю, можно назвать только лишь его фильмы. Очень, да, большой такой отзыв. Александр, спасибо.
Я его почитал полностью, сразу говорю, и он мне очень понравился, но я не думаю, что мы сможем зачитать его, потому что на это уйдет.
Да, спасибо, что Догвиль поставил на первое место. Действительно, фильм заслуживает большого внимания. «Олдбой» также, смотри, на втором месте.
«Олдбой» на втором месте, да. «Воспоминания об убийстве» Бонга Джунхо, о котором я и говорил. То есть, отличный фильм у него здесь. «Возвращение Андрея Звягинцева», который я упоминал.
Тут, смотри, да, фильм, который мы не назвали, «Кофе, сигареты» Джим Джармуш.
Я хотел посмотреть этот фильм перед данным подкастом, так же, как и с фильмом «Кима Кедука». Я просто не смог за него сесть. За это.
Там Игги Поп?
Я даже не знаю, что там.
Я тоже не знаю, как бы.
А, да, и гип-поп.
Сесть, что ли, за него.
Знаешь...
Просто я знаю, что Александр поклонник такой вот атмосферы. Я даже не знаю, как назвать эту атмосферу. Блин. Я бы назвал эту атмосферу такой рок-блюз. А. Это такая грусть, печаль, тоска, рок, машина, сигареты, виски и ночь.
Ага.
Вот это, да. Ну что, были у него машинимы такие похожие. И старый рок классический такой хороший. Не вот этот Black, а хороший рок. Вот он, наверное, поэтому этот фильм выбрал, мне кажется.
Да, но мне интересен из-за режиссера Джим Джармуш. То есть, скажем так, даже у Рефна нет двух фильмов, которым я поставил 5 баллов, а у Джима Джармуша есть. Это только «Выживут только любовники» и «Мертвец». Поэтому, да, он мне стал очень интересен. И «Пес-призрак. Путь самурая» тоже шикарный фильм. И поэтому мне было интересно посмотреть «Кофе, сигареты». И я хотел посмотреть, но не успел или, я не знаю, не смог. «Убить Билла» у него на 6-м месте. Это очень здорово. Вот «21 грамм Иньярриту» у него на 7-м месте. На 8-м «Властелин колец. Возвращение короля». «Плохой Санта» на 9-м. И на 10-м «Пират Карибского моря». Мне кажется, офигенный топ у Александра Путилова. Угу. И он как бы показывает, что... у парня хороший вкус, и то, как он пишет о фильмах, мне нравится. Это видно, что не просто чувак, который смотрит фильмы раз в 2 месяца, а действительно, как и мы, наверное, увлекается кино.
Не из тех, которые такой, знаешь, да. Ну, что там нового вышло?
Да. Что там сейчас идет?
Что там в торрентах уже можно, уже вышло.
Да. Вот. И последний у нас был комментарий на тему 2003 года от Юры Федоришина. Кстати, я Александру Путилу хочу сказать просто, чтобы он не обижался, что мы не зачитали всю его, всю эту пьесу, его поэму. Это очень здорово, что он это написал, но в следующий раз, Александр, пиши, наверное, в таких разумных реалиях, если ты хочешь именно, чтобы мы зачитали это на подкасте. Но если ты хочешь просто, чтобы мы это прочитали, пиши сколько угодно много, и я буду читать все, что ты пишешь. Вот. Итак, Юра Федоришин, наш слушатель, пишет: «Для меня это лучший год в истории кино». Довольно громкое заявление, на самом деле. Но, черт побери, это был шикарный год, я не буду этого отрицать. Не уверен, что лучший, но это был великолепный год. Такого количества отличных фильмов мне больше никогда не попадалось. Насчитал без малого 30 на восьмерку и выше. С другой стороны, всякого хлама тоже было очень много. Ну и фиг с ним. Его, в отличие от хороших фильмов, я пересматривать не буду. Лучшие фильмы. «Властелин колец. Возвращение короля» 10 из 10. «Олдбой» 9 из 10. Что за бред? Как можно поставить 9 из 10 «Олдбою»? Как... Еретик.
По-моему, я поставил 9 из 10.
Ты тоже еретик. Я не знаю вообще, о чем ты думал.
Ну, сожги меня с ядом.
С ядом?
С взглядом.
«Дом из песка и тумана» 9 из 10. «Плохие парни 2», кстати, который тебе не понравился, 9 из 10 он
поставил. Вообще еретик.
Знаешь, вот «Плохие парни 2» и «Олдбой», и оба 9 из 10.
Я не знаю, Юра.
Не, ну,
ты полегче.
Это, конечно, у всех свои, знаешь.
Yep, да, да.
У всех свои, как бы... Короче, да. «Матрица перезагрузка» и «Революция» тоже по 9 из 10 получили. «Весна, лето, осень, зима» и снова «Весна» 8 из 10. «Возвращение Звягинцева» 8 из 10. «Моя жизнь без меня». Я не слышал даже о таком фильме. 8 из 10. И «Халк» Энга Ли 8 из 10. «Лучший мультфильм в поисках Немо» 8 из 10. «Худшие фильмы» — «Ангелы Чарли 2. Только вперед» 1 из 10. «Восставшие из ада» 8. «Адский мир» 1 из 10. И «Дом мертвецов» 1 из 10. Из этих трех худших фильмов я смотрел только «Ангелы Чарли 2». И все, что я помню из этого фильма, это задницу Кэмерон Диаз. Все. Да.
Да.
Ну и на этом у нас все с комментариями. Спасибо, дорогие друзья, что оставили комментарии. И продолжайте слушать и оставлять комментарии. Что я еще могу сказать?
Да, сегодня мы обсудили 2003 год. Мы движемся все еще назад в прошлое. Возвращаемся в отличные истоки кино.
Ну вот,
Че ты ржешь?
До следующего подкаста я хочу предложить сосредоточиться на каких-то уже фильмах, да, сделать какой-то эпизод именно на какие-нибудь два фильма, возможно, потому что...
Да-да-да, на какие-то такие плотные, солидные фильмы.
Да, хочется, знаешь, сфокусироваться на чем-то, нежели распределять свое внимание на целый спектр всего года, да, какого-то там. А вот...
Да, и что-то, кстати, по поводу кинобанка. Что бы мы выбрали для совместного, так скажем, просмотра? Нам тут посоветовали достаточно много, кстати, фильмов.
Нас тут много чего посоветовали. Что-то из этого мы уже обсудили, но...
Вот «Весну, лето, зиму, осень» ты посмотри, пожалуйста.
И ты хочешь его обсудить со мной?
Нет, нет, это просто так, как пожелание, поскольку мы его советовали. Да. Здесь есть какое-то, смотри, «Пересечение», да, вот Аркадий советует, Вывакин, Ким Тхэ Гюн. «Трогательная драма сложно остаться равнодушным» 2008-го. Ну, не такой старый, да? «Помутнение» 2006-го. Ричард Линклейтер.
Так, Линклейтер, это же тот фильм, о котором мы с тобой сейчас говорили, с Киану Ривзом-то.
А, это он.
Да.
«Помутнение».
Ну, я думаю, мы не будем, потому что мы его оба смотрели. И как...
Мы смотрели.
Не будет ощущения от всяких.
Да, и «Заводной апельсин» мы уже обсуждали. Это один из ранних подкастов. Он с таким же начинается саундтрека «Заводного апельсина». Да. Поэтому это был хороший подкаст.
8,5 Федерико Феллини, Александр Запаров посоветовал. Но я смотрел уже этот фильм, у меня нет никакого желания возвращаться к нему. Ну, я не знаю, вот Здесь есть такие вот... Вот, например, опять же, Александр Кутила советует Че Гевару, дневники, да, дневники мотоциклиста, которому...
А вот смотри, «Изгнание» тоже Звягинцева.
«Изгнание» Звягинцева я не смотрел.
И я не смотрел.
И его можно посмотреть, почему нет?
В принципе, русское кино... Кстати, Рок, я тебе что предлагаю? Я тебе предлагаю как-нибудь записать подкаст о советском кино. Так. Собрать некий топ или просто не топ, угу, советских фильмов и вместе по ним пройтись легонечко, классику нашу русскую. Чисто русский подкаст сделать, именно советского кино.
Да, но я думаю, надо выработать какой-то определенный формат в этом плане, либо несколько каких-то, да, фильмов, либо как-то... Потому что это надо как-то систематизировать.
Да. Иначе... Я думаю, это мы как бы отложим и сделаем вместе с этим подкастом опрос. Типа, стоит ли нам следующим подкастом сделать этот подкаст о советском кино? Хотят ли его наши слушатели? Мы можем его пока отложить. Угу. Вот. Просто была такая у меня мысль.
Это отлично. Я обожаю советское кино на самом деле. Мы никогда его не обсуждали.
Ну, наш... кроме Тарковского, разве что там.
Да, да, только Тарковский. Вот, ну да. Ну, не знаю, я сейчас не уверен, что мы именно выберем. Ты смотрел фильм «Beautiful» Иньярриту?
Конечно.
Я не смотрел его, но вот «Изгнание» мы с тобой оба не смотрели. При этом «Строго на запад» я смотрел, ты не смотрел, я как понимаю, да? То есть вот тут, наверное, либо «Изгнание», либо «Че Гевару», я думаю, можно выбрать.
Ну, мы это с тобой тогда еще обсудим. Друзья, напишите еще в Кинобанк каких-то интересных старых фильмов, таких... И довольно известных. Может быть, мы их не смотрели. Вот. Бывает такое.
Ну, вот Аркадий Вовакин, например, тоже несколько фильмов посмотрел. Причем три из них я не видел. Это «Мандарины» Заза Урушадзе. Кстати, я так понимаю, российский фильм. 1944. Эльма Нюганин. Я читал какой-то синопсис, по-моему, вроде интересно был этот фильм. И «Жизнь других». Вот из этого что-то, я думаю, тоже можно когда-нибудь будет выбрать.
Угу, да. Флориан Хенкель фон Донешсмарк.
Да. Одна фамилия уже чего стоит.
Шикарно, я хотел бы. Хочу. Да.
Вот.
Короче, есть еще выбирать. Да. Но вы пишите.
Да. Не стесняйтесь, пишите какие-то свои пожелания. Какой бы это мог быть не бредовый фильм. Не стесняйтесь, пишите, возможно, мы его выберем.
Даже пускай он будет, не знаю, костариканский би-муви трэш. Хуже, чем «Трахальщики мусорных баков», там, не знаю. Пускай он будет субтитрами.
Это звучит как лучший фильм на планете.
Пускай это будет рип с ВХС-а. Но если он вам понравился только. Ну что, так просто, знаешь, вынимать говно, да, не стоит. Нет, ну, короче, да, это был замечательный подкаст. Спасибо за прослушивание, оставляйте комментарии. И смотрите кино.
Смотрите кино, да. Пока.
В смысле, пока смотрите кино или пока до свидания?
В смысле, до следующего выпуска, ребята.
Счастливо.